8 часов 34 минуты, вторник, 27 мая. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Настен, что, погранцов, что ли, надо поздравлять? Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Сегодня день пограничника.
И Сергей Дарьенко.
Или 25-го, я все время путаю. Ну, где-то в конце
мая. Я все время
мая.
Путаю, не поверите.
В конце мая, день пограничника.
Каждый раз думаю, когда же...
Давай сегодня поздравим. Думаю, сейчас мы скажем, они сейчас нам напишут. Скажут, придурок, ты
что,
сам подумал, что сказал, у нас не сегодня. Они скажут, а? Они могут так, да? Могут,
да.
Могут. А может сегодня? Ребят, если у вас сегодня день пограничника, мы вас поздравляем. А если не сегодня, ну, значит, потом поздравим. Ничего страшного. Хороший праздник. Хороший праздник. Это, ну, я все время вспоминаю самое знаменитое событие этого дня. Это прилет Руста. Я уже говорил. Матиаса Руста, да.
Столько ужасных новостей.
Чё
криминальных.
Это?
Омскому таксисту, задушившему полуторагодовалую девочку, не удалось опротестовать пожизненный срок за двойное убийство.
А хотел он.
А интересно, почему двойное это убийство?
Ну, еще раз.
То есть, смотрите, свободы лишить, который убил в Омске, двух человек, в том числе полуторагодовалую. А он, наверное, не считал ее за человека, думал, не двойное. Угу. Вот, ну и все. И, в общем, еще сегодня на улице Косыгина избили пьяного охранника, вахтера в институте РАН.
Так.
Преступники разбили ему губу, он был пьян. Они ему еще губу зачем-то разбили. И они вынесли 3 миллиона рублей из банкомата. Сегодня в 3:50 утра.
Слушай, давай к Украине вернемся, потому что там все время яркое что-то происходит. И вот бой за Донецк, страшные фотографии
на Фейсбуке, вот, да, когда люди просто шли в белых, в белой кофточке, женщина лежит там на газоне с красным пятном на спине, с кровавым там.
Да. Страшно.
Человек какой-то с авоськой.
Донецк, который горит, Донецк... Это Порошенко?
Что Порошенко?
Это Порошенко, он потребовал интенсифицировать.
Новый
президент, он потребовал интенсификации, лучшего применения оружия, он потребовал быстрой операции, прекратите возиться там и все такое. То есть это его требования. Это Порошенко показывает силу.
А мне интересно, если бы, например, Порошенко, ну, допустим, мы Порошенко с вами,
например,
вдвоем.
Например, мы сидим в Порошенко штабе.
Так получилось, мы примерно
советуем.
Да, вот смотрите, то, что, учитывая вот на сегодня ситуацию там, или на вчера, что там какой-то Стрелков, что там эти ополченцы, там блокпосты и так далее, мы что должны сделать в другом варианте? У нас есть два варианта. Усилять, то есть говорить, действительно, несколько часов, чтобы там вообще ничего никого не осталось. Либо что? Мы уводим войска, там остается Стрелков с ополченцами, там с жгущими этими, с Бабаем, который дает интервью на YouTube и так далее, на телефоны.
Да. Ну что?
Что мы с вами делаем? Вот что мы делаем? Вот мы увели войска, например, вообще. Все по казармам разбрелись. Дальше что?
Порошенко дал приказ интенсифицировать атаку. Вчерашний Донецк — это ровно вот это.
Был ли у него выбор? Другой. Какой другой выбор? Вот мне интересно, какой другой сценарий мог он использовать?
Вот вы, Порошенко, 7373948, позвоните, скажите, какой другой сценарий? Был ли другой вариант? Вообще, в принципе.
Конечно, он мог по-другому, потому что все, что происходило до него...
7373948. Порошенко дал приказ интенсифицировать операцию. Скорее, значит, быстро всех перебить и все. Алло, здравствуйте. А какой у него еще выбор? Что бы он мог еще сделать?
Сергей, Москва. Да. Знаете, ну, на мой взгляд, ну, тебя уже выбрали. Ну, приди ты поговори с людьми, что хотят. Как бы. Ну, разрули ситуацию. Помните, как в жмурках? Ну, видишь, накаляется. Ну, разрули ты ситуацию.
Понимаете, ну, выбрали, да. Хорошо, он мог бы, наверное, говорить. Формально, вот справедливо, Максим Кононенко пишет, Порошенко еще не президент. Максим Кононенко.
Ну, инаугурации не было, да?
Макс, я благодарен вам за это. Понимаете, да, не было инаугурации, но... Скажем так, сегодня он максимальный, если сравнить весомость Порошенко и Турчинова, понятно, что Турчинов bullshit. Все, понятно, да? Все, значит, Порошенко должен говорить. Да, говорить. Но понимаете, как вас зовут?
Сергей.
Сергей, прежде чем говорить, хочется нанести противнику максимальный урон. Условно говоря, я с вами должен говорить. Например, мы с вами враждуем, да, непримиримо.
Да.
И у вас крепость, и у меня крепость, да? Значит, прежде чем говорить, я должен все снаряды выпустить, чтобы когда я приду к вам, я бы сказал, Сергей, понимаете, ну у вас крепость-то осталась, Господь помилуй, на честном слове держится.
А сколько, Сергей, тогда остается вот уже людей, которые ненавидят друг друга? Ведь вот каждый такой день, когда кого-то убивают со стороны, там, и... там... ополченцев со стороны Нацгвардии. Это же только злость. Вы понимаете, только чем злость. Дальше это пойдет, тем сложнее сесть за стол переговоров.
Нет, он убежден, что они приползут на четвереньках. Он убежден, что они приползут на четвереньках, что народ Донбасса свергнет... Значит, смотрите, его позиция. Как он, сидя в Киеве, думает? Он думает, что народ Донбасса вообще чем-то недоволен благодаря телеканалам из России. Вот народ Донбасса обманут телеканалами из России. Во-первых, это его позиция, раз. Вторая. Надо, наконец, народу Донбасса объяснить. Но поздно объяснять, туда вторглись наемники Путина. Понимаете, да, террористы? Значит, теперь народ Донбасса стонет под игом террористов. Стонет, плачет, все рыдают они. Вот.
Но это вспомните, Новодворская говорил то же самое.
Ну, конечно, но в этом же смысл. Ну, понимаете, концепция Киева такова. Но если бы они... Ну, они же не хотят.
Нет, а что хотят... Подождите. СМИ
концепция
российских...
Киева, я тебе перескажу. Концепция Киева, быстро, сейчас с Сергеем. Да. Первое. Был обманутый народ Донбасса. Вообще, в принципе, они гопники и орки. Они вообще гопники и орки. Ума у них нет вообще никакого. И никогда не было. Ум весь в Киеве. Киев, который лишен начисто интеллигенции, как ты знаешь, он презирает, в особенности презирает всех остальных, называя их жлобами. Этот термин «жлобы» я впервые услышал именно в Киеве по отношению к приезжим. Все приезжие жлобы. Значит, вот жлобы, орки и гоблины из с востока Украины, значит, моральные уроды всевозможные. Они марионетки, в силу отсутствия интеллекта, они марионетки кремлевских телеканалов. Да? Это первая позиция. Вторая позиция. Они теперь-то уж одумались, да поздно. Понаехали террористы. Террористы. И теперь они хотят, чтобы их пришла, освободила армия, теперь, когда они поняли, что несет им. Но они, значит, вот плачут там под игом, но проявляться боятся, потому что террористы их расстреляют просто. Понимаешь? Вот эта концепция Киева в короткую, в двух фразах. Вот она в двух фразах. Понятно? Значит, с кем разговаривать?
С кем, главное, о чем?
С террористами.
Говорят?
Типа, нет, ну они, вот давай, мы в Киеве сидим. Вот они между собой говорят. Ну что, с террористами мы говорить не будем.
Со
террористами, мы говорить не будем. А обманутый народ, ну что же, они же виноваты, они же их пустили. Они же их сразу не отвергли. Будучи обманутыми ватниками, гопниками, орками и гоблинами. Понимаешь?
Правильно ли я понимаю, что используемое в российских СМИ... формулировка «сторонники федерализации»
да. —
это не самоназвание людей, которые там борются в Донецке, в Славянске и других городах. Я правильно понимаю? То есть это то, что, как мы их называем. А на самом деле у них есть требования, у них есть какой-то сайт, где написано «мы хотим то-то, 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 и тогда мы прекратим». Есть?
Да,
нет?
Да, да, да. Конечно.
Да, где?
Конечно. Конечно. Ну,
где
посмотри,
это?
Очень много на самом деле.
Давай. В том-то и дело.
Нет, очень много.
Есть
куда? Серьезная сайт. Донецкая Народная Республика.
Ну, не
давайте. Вот слушай, вот я тебе читаю, сегодня из ЖЖ, из ТОПа. Взял сообщение, примерно показывающее, внимание, показывающее отношение киевлян. Вот киевлянин пишет, ну послушай меня. Слушай. Киевлянин пишет про расстрел вот той женщины, что лежит плашмя с красным пятном на белой кофточке, про ту женщину, которая лежит прикрытая коробками, про того мужчину, который... То есть расстрел вот этих мирных, случайных людей, которых они вчера порезали с воздуха, в том числе и стреляя. Смотри, приятно, это пишет киевлянин, приятно, ибо как минимум сотню российских террористов наши воины сегодня положили. Да, товарищи и не товарищи, дамы и господа, леди и джентльмены, френды и хренды, панови и пани и панови. Потери среди кадыровских шакалов, прославленных швайн-казачков, православных, простите, до местных лугандосских орков и гоблинов вполне значительные. способ уничтожения рашистских террористов нашими снайперами, целятся им в пах, я приветствую это, и так далее, и так далее. Хорошо, хорошо уничтожать рашистских террористов выстрелами в пах, пишет киевлянин. Ну, чтобы ты понял, это в топах, это в
да,
топах.
Да, понятное дело. У нас
то есть
это...
картина мира полностью другая. Порошенко, смотрите. Порошенко может, может мы с тобой на месте Порошенко снова возвращаем наших слушателей. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Анастасия, Сергей. Вот вчера картиночка мне понравилась в интернете. Типа Бандера перевернется в могиле, потому что евреи там избрали еврея президентом. Смешная картинка. А на самом деле, если по ситуации, то есть независимые два государства, которые, в принципе, объединились в Новороссии, уже новое образование, и какие могут отношения с Киевом вообще непонятно. В Киеве террористы, и с ними разговор короткий.
Ну вот понимаете, но это же как бы две... все равно разговор какой-то, как короткий.
Не, ну,
какой-то должен быть,
если будет налажены какие-то дипломатические отношения между этими образованиями и бывшей Украиной, скажем так.
Сектор, я можно вопрос? Вы абсолютно убеждены, что будет военная победа? Вот мне кажется, что военной победы достичь невозможно ни с той, ни с другой стороны. Ну вот как, армия есть и есть, ну что, у...
Знаете, в Афганистане тоже не было как бы побед со стороны афганцев, в принципе.
Не было, не было, это правда.
Но партизаны-то были, поэтому я думаю, что как бы русский мир будет партизанить в любом случае. И чтобы не прогнуться под жидовской гадиной.
Подождите, подождите, подождите. Вот это вы не от себя говорите? Я надеюсь, это была цитата.
Нет, это я от себя говорю.
А это плохо, это плохо. Тогда я вас выключаю. Так, ребят, значит, слушайте. Я все-таки думаю вот о чем.
Как военная можно победа, разговаривать?
Военная победа трудна. Уровне. Военная победа трудна. Окончательной военной победы, мне кажется, как мне представляется, достичь невозможно.
Кому невозможно?
Никому.
Киеву
или... Да никому. Да никому. Да никому. 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 Там невозможна окончательная военная победа без серьезной военной силы. Серьезная военная сила там не участвует, как мы хорошо знаем, а убыла к местам постоянной дислокации. Значит, военная победа невозможна. А сейчас Порошенко пробует. Возможно ли теперь уже для него, да, ребят, ну давайте, это все там Турчинов делает, теперь давайте все додавим и хватит. И хватит. Понимаешь? Вот что делает Порошенко для своего Киева, который, вы знаете, что Киев проголосовал идентично Западу Украины. То есть Запад Украины и Киев сегодня заодно. Это одно и то же с точки зрения устремлений. И они рады и счастливы, что каких-то там, значит, рашистских террористов расстреливают в пах. Они счастливы. Они действительно испытывают чувство эйфории по этому поводу.
Рашистские террористы говорят, что
алло,
в Киеве сидят. Только что мы слышали,
да,
кто.
Да, да, да. Здравствуйте.
Как можно говорить?
Слушаю.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Доброе утро. Петр, Москва.
Петр.
Ну, у меня несколько мыслей.
Да.
Во-первых, Порошенко еще формально не президент.
Тем не менее, самая сильная фигура. Ну, потому что не Турчинов же президент. Ну, это смешно.
Да, да, не Турчинов. Но усиление военной операции показывает, как бы, что прошли выборы, легитимизировалась несколько власть, и теперь они... силу используют более смело, потому что до этого был крик, что они никто,
да,
и зовут их никак, и почему вы воюете.
Да.
Теперь есть оправдание. Прошли выборы, вот у нас будет сейчас президент, давайте подчиняйтесь. Но пока Порошенко, он вообще белый и пушистый. До инаугурации он будет говорить, что он вообще ничего не делал.
Нет, не сможет. У него есть публичные заявления. Понимаете, в политике не бывает, что политика и юриспруденция разные сферы деятельности. То, что можно в юриспруденции сказать, формально не был, поэтому формально не отвечаю. Это на суде, да? Но в политике так не бывает. Политика все-таки делается по понятиям. Он заявил.
Он сказал свои требования.
Да, интенсифицировать.
Он пытался закончить до инаугурации военную операцию. И начинает нагнетать.
Ну да.
Потому что все равно до инаугурации он формально не главнокомандующий, никто.
Понимаю.
И все равно возможность применения силы у него остается, потому что не участвует ни бронетехника, ни танки, ни одного танка еще не было видно.
Да.
Потому что если была бы тяжелая действительно бронетехника, а не там БМП, БМД, они бы смели бы все эти блокпосты в
30 секунды. Тем не менее, вертолеты использовались, и вы знаете, что там, я вчера подумал, ну хорошо, неужели не рассчитывали ополченцы, что будут вертолеты? А если рассчитывали, то можно было взять пару зенитных пушек и порезать их просто в клочья. Оказывается, была зенитная пушка, они ее ракетами разбили.
Они в черте города-то все равно не могут использовать авиацию. Это за городом аэропорт, там блокпост, да.
Ну,
как
да,
раз
ну,
черту, да. Они даже десант ни разу не сбросили, потому что понимают, что их там вырежут сразу.
Ну или вбрасывали, как в Краматорске, тотчас бежали, да, это понятно. Понятно, спасибо.
Это спасибо.
Значит, слушайте, это аспект, который требует осмысления, на самом деле, постоянного внимания. Значит, Порошенко хочет сейчас завоевать себе позицию, именно попробовать быстрый способ. Порошенко считает, что все, кто до него, не умели, и сейчас дайте молоток мне, дайте я сейчас. Значит, быстро, эффективно...
Какие у него еще есть...
Быстро, эффективно всех уничтожить, какие расстрелять, перестрелять.
Варианты?
Все.
Значит, какие варианты у него еще есть?
А какие варианты, Настя спросила, и никто не может ответить. Обратите внимание.
А вариант в том, что у него нет.
Сектор Е, по-моему, сказал, что просто поговорить с мужиками или кто-то.
Мужики считают, нет. Что только что нам звонил слушатель, кто там сидит в Киеве, почему они будут с ним разговаривать? Он же террорист. Да еще какой? С происхождением.
Таким образом, умные люди рисуют войну на листе бумаги. Умные люди. А глупые люди должны сначала повоевать. Правильно я рассуждаю?
Вообще, умные вы думаете,
люди,
что это с чем-то срежиссированное?
Умные люди могли бы переговорами решить вообще все войны. Умные люди. Достаточно умные люди могли бы переговорами решить любую войну.
В целом,
войну.
Да. Да. Вообще любую проблему.
Совсем умные люди, да? Но поскольку умных людей там нет, то, значит, будут они новые посылать подразделения. Новость есть также на сайтах обороны, что заменяют и серьезно заменяют пехоту, вот эту вот мотопехоту, серьезно заменяют на Национальную гвардию, чувствуя, что мотопехота не готова. Потому что мотопехоту набирали, мобилизовывали сейчас части, дополняли быстро вот этими мужланами, мужичками, там, волынскими, тернопольскими и так далее, да? Значит, и оказалось, что они абсолютно ни к чему не готовы, и вот то, что вот они бегали там под обстрелом собственных вертолетов взад-вперед, вот это было прерывно. Значит,
хотят
политически мотивированных, идеологически политически мотивированных убийц посылать теперь Национальную гвардию, которая будет яростно идти.
Как еще им действовать? Я попробовала найти официальный сайт республики Донецкой.
Боже мой.
Народной.
Да нет проблем с этим.
Не существует ничего.
Да
нет
проблем
с этим. Нет требований.
Настя,
нет...
Ты не понимаешь да. Простой вещи.
Да.
Ты живешь в интернете и говоришь, если у меня здесь нет требований, если у меня нет, а еще в особенности, если ко мне в Facebook не прислали рассылку, письмо.
Почему?
В личку.
Нет, я говорю...
Настя.
А
ты говоришь следующее. В прессе все есть. Все требования есть.
Какие они?
Они
Бандера не национальный герой? Какие требования?
Требования Луганской и Донецкой Народной Республики просты, как божий день. Мы независимые государства. Мы некая агломерация. Теперь уже есть спор. Луганцы говорят, что они агломерация двух государств. Они единое государство Новороссия. Да? Донеччане склонны считать Новороссию окончательным государством. Луганские говорят, что нет, это союз двух государств. Значит, неважно. Есть некая Новороссия, союз двух государств, либо новое государство, так или иначе. Да? Здесь спор, мне кажется, малосущественным. Абсолютно существенно то, что они не признают киевскую власть вообще никак. Выборы президента, они полагают и знают об этом, не проводились на их территории. То есть у них есть два государства. На территории этих двух государств никогда не проводились выборы президента Украины. Они не участвовали в выборах президента Украины. Они знают, они провели референдум.
Тогда Порошенко должен был вчера выйти и сказать...
А он их не признает.
Давайте послами обменяемся или что? Что он должен был? Какой у него еще вариант? Либо он признает это,
вариантов
либо он не признает.
Три. Нет, есть третий вариант.
А какой?
Пытаться сблизить позицию. И на это, мне кажется...
Если это независимое государство, как он
будет приближать? Не думаю. Я думаю, что независимость Луганская и Донецкая, если откровенно. Я думаю, что независимость Донецка и Луганска есть приглашение поговорить.
Кого с кем?
С Порошенко.
Кто будет говорить? Бородай?
А кто такой Бородай?
Бородай — это в Донецкой части, кто он там, сейчас скажу точно, премьер-министр. Премьер-министр.
Народный губернатор.
У них
Губарев,
госрелигия
там,
есть, православие,
да.
И председатель президиума Верховного Совета.
Значит, слушай меня. Найдутся переговорщики. На самом деле вариантов три. Давай три очертим. Первый вариант. обменяться послами. Порошенко из Киева посылает послов в Донецк и Луганск. Все, обменяться послами, признать независимость двух новых государств. Первый вариант. Вариант самоубийственный с точки зрения политики. Он этого не может сделать, Порошенко. Не может. Дальше, второй вариант. Воевать. Воевать на уничтожение. Кажется, он этот вариант и избрал, собственно говоря.
Да, естественно.
И, наконец, третий вариант, да. Третий вариант, который не исключается вторым пока, это приглашение поговорить. И мне кажется, что как независимость, так и убийства, которые вчера шли в Донецке, так и стрельба, которая шла в Донецке, это, в общем, окончательная проба сил перед приглашением поговорить. Вот я тебе так, вот такую вещь тебе скажу.
Странную. А на какие параметры?
Параметры федерализации, так или иначе. Параметры федерализации. Параметры...
А разве это не политическое самоубийство тоже?
Значит, но Порошенко должен показать, что он не смог всей нации. Показать, что армия не может, что нет такого. Армия не может, НАТО не может, никто не может, США не может.
А есть какое-то предельное количество смертей гражданских?
Нужно, да. Должно состояться какое-то количество смертей. Гражданских, в том числе, должно состояться какое-то, когда Порошенко сможет свои, обернувшись своему народу, сказать: ну вот я все попробовал, видите как. Приходится теперь садиться с террористами за стол переговоров.
Разве такое возможно?
Возможно! Легко возможно.
Так он скажет, что ты убийца, мы с тобой разговаривать. Будут ли они
Будут разговаривать. Видели мы подобные вещи. Убийцы, террористы садились за стол переговоров на Ближнем Востоке. Убийцы, террористы садились за стол переговоров, где хочешь, в Ирландии. Да, пожалуйста, все это делается, и легко. Не надо. В Латинской Америке тебе 50 примеров сходу можно привести.
Когда они придут,
самые, что не знаю, убийцы, террористы садились за стол переговоров и так далее. Понимаешь? Значит, слушай меня. Но нужно избыть. То есть нужно сейчас долгий период крови, мяса, грязи, мерзости, вот этой атак, вот этих вертолетных на мирных жителей и так далее. Это нужно для того, чтобы проверить силы сторон. Как это ни ужасно, ни кощунственно, ни жестоко звучит. Ты понимаешь, о чем я говорю? Это кошмар.
Какой водораздел? Когда будет понятно, что нужно вести переговоры?
В политике нет точных измерений. Это не фармацевтика.
Я думаю, что многофакторно нет.
Это сверхсистема. Во-первых, это сложная динамическая система, в которой сложная динамическая сверхсистема, состоящая из многих динамических систем, каждая из которых развивается параллельно. Например, есть сложная динамическая система экономика, которая тоже есть сверхсистема, подразделяющаяся на сельское хозяйство и так далее, и так далее. Как все эти сложные динамические сверхсистемы будут взаимодействовать, мы не знаем. Но мы понимаем точно, что ситуация у Порошенко такова. Будет очень много крови, пока он сможет сказать: ну хорошо, я сажусь с ними за стол переговоров. Понимаешь? Придется сесть за стол
переговоров. А условия федерализации будут каковы?
Условия федерализации будут выборы губернаторов или глав автономных республик. В составе Украины. Выборы глав автономных республик в составе Украины. Прямые населением. Раз. Бюджет полностью делегируется только некоторая часть на поддержание федеральных функций армии. А может быть, на армии вообще не будет, только федеральные функции. Бюджет. То есть они не будут делиться бюджетом или будут делиться бюджетом совсем мало. Международное представительство, возможно, отдадут, ну там вон еще где-то, понимаешь, и так далее. То есть это уже будет, и больше, с каждым днем войны роль автономных образований в Украине, вот этих, новой федеральной Украине, будут повышаться, понятно? 8.58 в движении.
Подъем в движении.
В движении, вот какое дело, секундочку, я тут забил свой Яндекс чем-то другим. Ссылочку. Сейчас у меня откроется. Значит, так. 7 баллов. О-ля-ля. Нехорош. День нехорош. 7 баллов. Значит, смотрите. На въезд в город кошмарики совсем у нас. На Новой Риге и... Ну и Калужке сегодня. Если мы говорим о кошмарах сегодня, то Новая Рига и Калужка. Ленинградка это лучше. Вот. Внутри города... Да, на МКАДе, если позволите. Все-таки где-то... 4 до 7 по циферблату. И внутренний, и внешний. 4 до 7 по циферблату. До Бутова, я так считаю. Это 7 у нас, это 6:30. Вот так. Дальше по северу, где-то такое от Волоколамки до, вернее, от рынков вот этих всех ваших безумных, что там, как это называется, от Алтушки, короче, до Волоколамки красное все. И в городе с 8 до часу по циферблату проблема на третьем транспортном кольце. Все остальное, ну, примерно похоже на обычный день по кошмару, и при этом 7 баллов, чертова уйма баллов, понимаешь? Нехорош,
да,
город нехорош.
Да, да.
Куда? Когда они скорее уже разъедутся?
А потому что понедельник прошел, все, вернулись.
Я тебе скажу, потому что на понедельник взяли отгул за прогул. На понедельник взяли отгул за прогул. Потом тыр-пыр, сегодня почапали.
Жди
сегодня
ухода,
почапали. Причем если в понедельник поехали в 6 утра, массово, в 6 утра ехали, улей переносился в 6 утра. Я видел, как 80 км в час в 6 утра уже была скорость. То есть затрудненное движение. То сегодня нет, сегодня поехали вот сейчас к 9. Молодцы. Молодцы, 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграй мне друг Сережа. Все деньги на рожу.
Девять часов 5 минут, вторник, 27 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Новороссия никогда, выделена капслоками, не вернется на Украину. Русских нельзя унижать. Сергей и Настя, это и к вам относится. Пишет Арбат Реал. А я хотел вам про русских. Русских нельзя унижать. Я хотел вам про русских вот какую штуку рассказать. Вот послушайте. Ну, или про людей русского мира. Мы когда-то говорили с Холмогоровым об этом. Давно-давно. Ну, так, это выглядело тогда как смешное что-то. Нет, Сам, почему Тимошенко, Балабаева спрашивает, Светлана, молчит по поводу выборов? Ни в коем случае не молчит. Она признала справедливость выборов. Она сказала, что будет сотрудничать со всеми ветвями власти для процветания Украины. Тимошенко сделала заявление. Сделала заявление. Все уже сделано. Вот, значит, слушайте. По поводу русских, по поводу людей русского мира. У меня создалось впечатление, что тоже не все, в общем, однозначно, что они тоже разделены. Там, на Украине, здесь, в России, мы очень сочувствуем нашим. Очень сочувствуем нашим, потому что их обижали, потому что их пытались превратить в биологический материал для создания таких укров, да, то есть из них сделать укров, украсть их детей через лживые школьные программы и так далее, и так далее. И нам было страшно, что делают с людьми, понимаешь, с людьми русского мира. Но я должен сказать, я должен тебе дать вот пример, Настя, летчик, который стреляет вчера... Вот это у меня в Твиттере. Мастер, да. Вот это летчик. Который вчера расстрелял.
У меня остался еще на один запуск. Маленькими.
У меня осталось, внимание, слышишь, да? У меня осталось еще на один заход маленькими. Это ракеты маленькие. Вот продолжай слушать. Скажи мне, пожалуйста, это бандеровец? Ну просто послушай сейчас.
Мастер, выполняю еще один заход.
Понятно, да? Это украинский летчик.
Что, выполняю...
Ну, у меня остались только еще на... Только крупные остались.
Крупные остались, ракеты. Вот, слушай.
Нет, как раз ракеты.
Ракеты.
Я уже ответил 4 на 1.
Ты понимаешь,
что... Я принял, но я делал то, что у меня есть топливо, я вряд ли смогу найти его сейчас.
Это кто говорит с твоей точки зрения? С точки зрения принадлежности к русскому миру. Кто говорит?
Ну, русский человек, очевидно, говорит.
Русский человек.
Конечно.
Русский. У него даже вообще, гакания никакого нет. Он не говорит: «Микола, дивись, які ж ти москали, погані люди». Нет. Он так не говорит. Это говорит русский летчик.
Да.
Ну, он украинский летчик. Значит, я не спрашиваю про его фамилию. Потому что я говорю, у меня с Холмогоровым состоялся когда-то разговор. И ну, давно, несколько лет назад, на НТВ мы пришли, там что-то такое, митохондрия. Мы измеряли с Холмогоровым митохондрия. И он оказался человеком русского севера, и что и соответствует его и фамилии, происхождению, и внешности,
и риторике.
Вот. Я оказался человеком такой большой-большой запятой, от Варшавы до Воронежа. Вот если идти так вниз от Варшавы, вниз, потом запятая, и так раз к Воронежу. Вот такой. Ну, а по матери оказался от севера Испании до Варшавы как раз. По матери. Вот. И вот мы с ним говорили. Я говорю: вот видишь, как у нас не совпало с тобой, это сказал Холмогоров. Он говорит: а это все наше все равно. Это наше. Вот это наше. Ну и тогда и летчик наш.
Конечно, летчик,
то что? Ребята, кто слышал сейчас летчика? Летчик что, Паш, чужой, что ли? Ну, наш летчик.
Нет.
Наш летчик. У него вообще, вообще даже акцента нет. А? А вот тебе вот. Рассказывает мальчик, Сергей Попов. Добрый вечер, Савик, еще раз. Рассказывает Савику Шустеру, гражданину Италии, который там видный телевизионный деятель. Значит, я напомню, что Савик Шустер занимался контрпропагандой и издавал подложную фальшивую газету «Красная звезда» для контрпропагандистскую, натовскую, ЦРУшную, для советских войск в Афганистане. С этого начиналась его карьера. То есть он начинал со лживой «Красной звезды», которую подложную подбрасывали потом советским солдатам. Вот ему рассказывает человек из Донецка. Скажите мне, пожалуйста, вот этот человек из Донецка. Добрый вечер, Савик, еще раз. Он кто? Он принадлежит как по отношению к русскому миру? Послушайте.
Сейчас в Донецке, это относительно центр, по улице Молодых Шахтеров, проехал КАМАЗ с представителями Донецкой Народной Республики, которые расстреливали всех на своем пути, всех, кого встречали, для того, чтобы представить российским СМИ факты и свидетельства о том, как АТО убивает мирных жителей на Донбассе.
Кто этот человек? Он говорит, что войска, он говорит Савику Шустеру, что войска Донецкой Республики едут с грузовиков, расстреливая всех прохожих, вообще всех прохожих, специально для российских СМИ. Они просто убивают всех подряд, ну, лупят автоматными очередями, там, значит, и потом все это представляют, как будто это украинская армия. Рассказывает мальчик. Это вот этот мальчик кто? Вот этот, ну, молодой мужчина.
Украинский вертолет догнал этот КАМАЗ, расстрелял, приехали микроавтобусы, сейчас забирают труппу представителей ДНР для того, чтобы российские журналисты могли показать картинку о том, как убивают мирных жителей в Донецке.
Значит, а дальше, этот КАМАЗ кровавый, который избивал всех донеччан, расстреливал донеччан, был нагнан вертолетами, вертолеты его расстреляли, уже теперь КАМАЗ, и значит, для того, чтобы защитить по существу жителей Донецка. Вот тебе версия киевского телевидения. Это киевское телевидение.
Ну да, вот у нас есть такой слушатель, который тоже вообще приводит в пример Дубровку.
Я просто скажу, а теперь скажи мне, пожалуйста, этот человек, который сейчас говорит, Сергей Попов, который все это рассказывал сейчас Савику Шустеру, он кто по отношению к русскому миру?
Ну, частью его.
Он часть русского мира.
Да.
Он часть. Сергей Попов из Донецка рассказывает, что донецкая армия крошит подряд всех. Хорошие украинские вертолеты нагоняют карателей из донецкой армии. Догоняет. Возмездие последовало. Однако не остановить ложь кремлевских каналов, московских каналов, русских каналов. Вот что сообщил этот господин только что. Вот кто он по отношению к русским? Арбатриал. Удивительно, но по всей Украине люди интеллигентные говорят без характерного акцента и гыканья, говорит Арбатриал. Ну, не совсем верно, но вы на правильном пути. Это так, почти так. Но вы мне, простите, не ответили, Арбатриал, на мой вопрос. Эти люди, которые говорят без гыканья, без интонирования, так аккуратненько говорят по-русски, а никто по отношению к русскому миру. Первый русский язык я вам дал, расстреливавшего вчера человека, значит, который расстреливал вчера аэропорт, но он летчик. Летчик, переговоры летчика. А второй Сергей Попов, который рассказывает Савику Шустеру о зверствах, притом с убежденным видом, о зверствах донеччан против донеччан. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Лев из США.
Лев, кто эти люди по отношению к русскому миру?
Эти люди называются Русская освободительная армия, которая была создана в численность 120-130 тысяч генералом Власовым.
То есть это власовцы?
Да, с периода 29 апреля 43 года они ничего толком не добились. У них не было, точно так же, как и у нынешних власовцев, хорошего вооружения и доверия вермахта. И в конце концов они были разбиты, унижены и разбежались по Соединенным Штатам,
да,
где потом стали работать на радио «Свобода»,
да,
«Голос Америки». И сегодня их дети и внуки власовские и УПА УНАУНСО сегодня воюют с нашими внуками, внуками ветеранов Великой Отечественной войны.
Спасибо большое, Лев, за реплику. Я хотел бы побольше услышать разных реплик, поэтому давайте я не буду вмешиваться как бы в разговор, а просто вот предлагаю вам ответить. Алло, здравствуйте. Алло? Да, слушаю. Эй, товарищи. Уху. В пещеру. Так, нет, ну, в смысле, человек из пещеры не захотел вылезти. Это евреи, говорит Арбатриал. Они отлично говорят по-русски, без акцента. Нет, Арбатриал, вы хотите обманываться, вы хотите погружаться в предрассудки, и вы хотите обманываться. У вас получится. Если вы хотите обманываться, у вас получится. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, если посмотреть всего несколько лет назад,
да,
то же самое, что сейчас говорят в Киеве, говорили мы сами про войну в Чечне. А что касается...
Первую вы имеете в виду, 94-й год, 95-й.
Да. Мы говорили, что там сепаратисты, которые которых поддерживают других стран.
Может быть,
их надо уничтожить.
Подождите.
Местные люди зажаты. Там,
а да. можно я спрошу? Ну, ведь они ровно начали с того, что грабили поезда. Помните, поезда в Баку шли по территории Чечни. И системно, каждые там несколько дней, ну, каждые три дня. Я просто работал в новостях. Я работал в новостях с 85-го года. Да?
А сейчас славянцы делают то же самое.
Каждый день они что-то останавливали поезда и грабили.
Да, вот я вам сейчас расскажу. Значит,
Давайте.
Из Славянска, 55 лет, работает здесь няней в Москве.
Да, у вас.
Содержит, не у меня, у знакомых. Содержит двух дочерей 37 лет, у которых мужья периодически, у каждой двое детей.
Да.
Они не работают и не хотят работать. Приезжали сюда, поработали, сказали, ой, тяжело.
Так.
И там вот таких много, неработающих. И, в принципе, киевляне про них говорят, правильных вещей. Что им надоело, что это большинство выбирает воров, таких же, типа Игоря Януковича. Вот, а сейчас со стороны Киева и русские, и украинцы...
Можно вам задать вопрос, но вы тогда говорите, а вообще изъяне сейчас демократии. Всегда бедные выбирают, всегда бедные в демократии выбирают богатым начальника. И в этом, а богатые пытаются при этом манипулировать бедными, чтобы выбрали правильного начальника. В Соединенные Штаты с этим, например, справляются, Франция уже с трудом, как вы видите, Оланд катится под откос, да, и так далее.
И так поэтому вы хотите сказать, что эти русские вертолетчики, они с энтузиазмом расстреливают с их
Скажите,
точки зрения террористов.
Теперь, да, вот. То есть кто по отношению к русскому миру, летчики и вот этот Сергей Попов, который рассказывает...
Они смотрят на Донецк, миллионный город.
Да нет же, это человек из Донецка. Это человек из Донецка, Сергей. Да нет же. Спасибо. Вы меня просто сбиваете, как я однажды. Хорошо. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вячеслав, Москва.
Вячеслав, кто эти люди по отношению к русскому миру?
Это
русские люди?
Русский мир, да, разделен по реальному признаку. Но я бы не стал тут сильно говорить о некой русскости, потому что приведу вам маленький пример. Значит, в 41-42 году 35-я батарея «Севастополь»,
да,
его возглавлял капитан 3-го ранга Александр, этнический немец. И этот этнический немец дубасил прямой наводкой 305-миллиметровых орудий по своим, так сказать, соплеменникам.
Да.
То есть получается, что немецкий мир дубасил немецкий мир. А здесь просто, да, это русский мир, он вовлечен в гигантскую территориальную междоусобицу. Но этот русский мир не коррелируется вот здесь с подмосковным русским миром. Это другой русский мир.
Это другой русский мир. Спасибо. Значит, кто... Я, если кто не слышал, я готов напомнить и снова поставить его. Ну, давайте уже те, кто слышал. Те, кто слышал, звоните, пожалуйста, и скажите мне. Летчик, который... Сейчас я маленькими, еще один круг маленькими. У меня маленьких не осталось. Он говорит о ракетах. Маленьких не осталось. Остались большие. Он стреляет ракетами. Значит, и потом Сергей Попов, который звонит Шустеру и рассказывает о зверствах донеччан, которые расстреливают донецких жителей просто так из грузовиков. Это больше никогда никем не подтверждено, поэтому я думаю, он просто лжет. Кто эти люди, говорящие на хорошем русском? Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, это снова Сектор Е. Вот я мониторю группы.
Сектор Е, слушайте, только без животного антисемитизма и всяких
хорошо,
таких.
Хорошо, да, я просто да, приведу пожалуйста. Факты. Я
Давайте.
Мониторю группы донецких, так сказать, майданутых примерно с февраля месяца, с 22-го.
Да.
Партизаню там, так скажем. И то, что вы говорите, что это не имеет отношения к евреям, я с вами не согласен. Потому что основная масса
комментариев
по поводу крови и так далее... в этих группах исходило именно от евреев.
Сектор Е. Ну, я вас очень прошу, ну, пожалуйста, меня не погружайте. Но я, извините, у меня три высших диплома. Ну, пожалуйста, ну, я понимаю, что
Нет,
мне приходится...
Нет, просто вы почему вы точно уверены, что это...
Ну, Сектор Е. Ну, это настолько все пещерно. Ну, давайте по делу. Все-таки эти русские, почему они против нас? Почему? А почему они против нас? Вот объясните. Почему? Что случилось? Деньги? Нет. У них глаза вроде горят. Они вроде довольны. Непонятно. Боятся, да?
Да не боятся. Просто мне непонятно, почему.
Вот и мне непонятно. Да я спрашиваю, понимаете? Мне непонятно тоже. Вот это же проблема.
Да что ж тут непонятного?
Нам кажется, послушай меня, мы разделили мир. Мы разделили мир, чтобы нам удобнее. Это понятно. Мы типизируем и классифицируем для удобства. В этом, собственно говоря, свойство человеческого мозга. Классификация. Да. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Мы классифицировали мир. Мы сказали, что с одной стороны существуют потомки, идейные потомки, зачастую заразившиеся этой проказой. Заразившиеся, например, киевляне, заразившиеся во львовских вузах и так далее. Есть заразившиеся заразой негативные. Негодяи, значит, которые наследники Бандеры и так далее. Понятно? Бандеровцы. Они, назовем их коротко, бандеровцы. Подонки, которые русофобские изначально, ненавидят все русское.
Но они же русские при этом, да? Они часть русского мира, мы должны
мы
с
их,
этого начать.
Нет. Они мы часть... их нет. Мы их как бы сразу описали как отдельную мерзость. Которую надо ввести карандашом и сказать, вот это отдельная мерзость. И вообще это Австро-Венгрия, и вообще это какая-то там, может быть, даже и Польша, Австро-Венгрия и так далее. Мы их не знаем, знать не желаем. Все. Это вот оттуда идет слово Украина. Ты знаешь, откуда идет слово Украина? Украина идет от Польши. Это окраина Польши. Вообще это не была даже окраина России никогда. Это была окраина Польши. А мы, русский мир, мы, русские, здесь... ставили фортпосты, например, в Харькове, чтобы беглых с Украины принимать, потому что с Польши бежали люди, бежали. И русский царь ставил эти самые посты. Кто-то с Польши бежал, по-разному с Польши бежали. С Польши бежали, как надо отдать им должное, и на Днепр. Понимаешь, Запорожье. Одна из моих ветвей, моих предков, одна из ветвей. Бежала как раз с Припяти, потому что помнили, что они подольчане, с Припяти. Бежали в Запорожье, на Сечь. Понятно? Ну вот, значит, часть шла в Харьков и другие города, которые ставил русский царь. Русский царь. Понятно? С окраины бежали, с окраины Польши. Вот мы их очертили, сказали, это мерзавцы, подонки. Все, вот это подонки, бандеровцы называются, плохие. Дальше. Есть нормальные. И есть наши, совсем наши.
Понятно? Что?
Нормальные. Примерно опишу тебе нормальных. Нормальные в Полтаве едят вареники, улыбаются. И,
как
и...
относятся к Бандере?
К Бандере относятся, не понимают, говорят «тю». Они не понимают. Они говорят «тю, ты что ты? Я знаю, лучше вареников поесть». Вот. То есть они как бы нормальные, они потенциально развращаемые, но еще не развращенные окончательно. Есть наши, людям, которым претит историческая традиция, в которой Бандера герой. Претит, противно, гадко, мерзко, и хочется стрелять.
Понятно.
Это наши. Значит, вот мы разделили Украину на три части. Потенциально нормальные, бандеровцы, сволота вот эта вся. и наши. Понимаешь? Но выясняется, что в этой сверхсистеме существуют еще подсистемы. Еще подсистемы. Понимаешь? Которые мы не описали. В которой в этой подсистеме не бандеровец, а профессиональный, хороший русский летчик вчера стреляет по нашим. Профессиональный, хороший русский летчик. Понятно. Ты понимаешь или нет? Мне непонятно. Потому что в нашей предыдущей системе это не описано никак. Это не может быть описано. За деньги? Нет, неправда. Неправда,
он
не
бандеровец.
За деньги.
В этой не системе бандеровцев. Все. Откуда вы
он
знаете?
Он не бандеровец.
Как мы
бандеровцы
можем
Рагули. Бандеровцы Рагули. Рагули.
Что такое Рагули?
Неважно. Бандеровцы Рагули.
Ну, я не понимаю. В этой классификации он относится к первой подсистеме.
Не,
вот и все.
Нисколько он не бандеровец. Вот он стреляет по людям. Смотри, стреляет по людям. Сейчас, еще, слушай.
Сейчас ищу.
Ищу. Он ищет цель. Со стороны солнца, грубо говоря.
Слушай. У него торцы, сзади стенки стеклянные, да?
Он ищет цель.
Я сейчас выполню первый заход на него.
Первый заход. Сейчас выполню первый заход на него.
Смотрите.
Поняла? Да. Слышишь? Слушай дальше.
Это... Слышали, да?
Слышали, да? Он
слышали, да?
Он говорит, слышали, о звуках взрывающихся ракет. Он первый заход сделал. Он спрашивает, здание, которого стенки стеклянные? Ему говорят, да. Он говорит, сейчас первый заход выполню.
Да.
Слышали, да? Спрашивают своих.
Да.
Слышали выстрелы, грохот взрывов? Да. Да. Говорит, сейчас еще разочек.
Так, значит, что его неделимую Украину делят.
Сейчас еще не разочек зайду. Говорит русский человек,
да,
принадлежащий к русскому миру, ни разу не бандеровец, а
да
сослуживец наших военных.
Потому
такой же парень, как мы. Ровно ничем не отличающийся от нас. Но он стреляет вчера.
Если что,
я это хочу понять, ку-ку.
Угрожает целостности России.
Обзор
нас печати. Точно так же будет делать.
Подъем. Обзор прессы.
В четверг. Когда у нас четверг? Что у нас сегодня? Сегодня еще вторник, да. В четверг 2 миллиарда долларов Украина должна будет начинать перечислять России в счет газа. Состоялись переговоры России с Украиной. Удалось добиться первого прогресса. Но сначала говорили о том, что, в общем, все уже практически договорились, но Киев, по сути, опроверг эту информацию, заявив, что будет продолжать переговоры, пытаться снижать цену и так далее. Об этом сегодня в «Коммерсанте». Власти Москвы и Подмосковья найдут земли под новые кладбища. Все, теперь, значит, самая первая задача — их уничтожить 2000 агентов, создающих негативный образ похоронному делу, и сделать обязательным получение разрешения на оказание ритуальных услуг. В планах чиновников столицы и области также вовлечение в оборот неиспользуемых земель, где, собственно, будут появляться новые кладбища и крематории. Сегодня, конечно, про Петра Порошенко и про Кличко продолжается осознание, значит, этого выбора, сделанного на Украине. Кличко, кстати, сказал, что Майдан свои задачи выполнил и будет очищать Крещатик от Майдана, а Порошенко обозначил свои внешнеполитические интересы. Первый визит у него состоится в Варшаву, потом следом в Москву. Ведомости рассказывают о том, что мы будем поставлять собранные у нас на территории России стиральные машины, например, в Европу, в дальнее зарубежье. Это, в общем-то, новинка. Раньше такого не было. И теперь вот во Францию, Италию, страны Северной Европы, а также в Турцию, Гонконг поедут наши собранные здесь у нас представители белой бытовой техники, так называемые. Три способа взять уплату за проезд. Это про дорогу до Домодедово. Сейчас «Автодор» думает, как лучше сделать. Самый дешевый вариант — это от М4 на 40-м километре построить 6 километров дороги до, собственно, аэропорта и там брать деньги. Можно еще реконструировать А-105 и сделать весь проезд платным. Ну и еще можно А-105 расширить и сделать несколько полос платными и несколько или одну бесплатную. Смотрите в ведомостях об этих размышлениях, можете, наверное, даже где-то принять участие. Детские мечты о профессии сбываются лишь у каждого десятого нашего гражданина, чаще всего у водителей, врачей и учителей. Об этом не новостная статья Михаила Малыхина сегодня в «Ведомостях», но не менее от этого интересная. Кроме того, у нас есть в российской газете сегодня рассказ о том, что изменится в жизни пассажиров с 1 июня. В поездах дальнего следования нельзя будет курить. Можно будет курить, только выйдя на остановки на перрон. Да и то, если пригородные электрички, то там на перронах их тоже курить нельзя будет. В общем, курильщикам советую сегодня на первую полосу РГ заглянуть. Курс на Курсеру, это тоже РГ. В России появился национальный электронный университет. Называется он «Универсариум». Зайдите, посмотрите. Бесплатные абсолютно курсы. Вы можете начать, если вам не подойдет, и бросить, а можете дослушать курс до конца и даже оплатить. Единственное, что вам придется оплатить, это получение сертификата, если он вам нужен, ну, его там доставку и, видимо, производство. Посмотрите, много интересных там курсов и по химии, и про то, как бизнес найти, поиск, выбор бизнес-идеи, как начать свое дело, и комбинаторика. Чукчи подали в суд на составителя большого толкового словаря. Там сказано, что в просторечии чукчи обозначается простодушный, какой-то такой доверчивый человек. Представители чукотской интеллигенции пытаются с этим бороться, предлагают изъять весь тираж из продажи, хотя статья появилась еще в 98 году, а также по 5 миллионов рублей за составителей взять. А вообще они выступают за то, чтобы слово чукчи всюду заменили на самоназвание народа «Лыгоравельтан». Кажется, так оно читается. 9.30 новости.
Подъем. 9.34. Погнали, погнали. Так, слушай, мы продолжаем с Анастасией. Аношка, не получается дозвониться, пишет 25-я Альбина. У меня друзья работают в Киеве, не дураки, сами ребята из Москвы и так далее. Очень много обманутых людей. Вчера общались. Слышу примерно то же, что Попов несет. Ну, то есть они говорят одно и то же. Очевидцы, что ехал КамАЗ с ополченцами, расстреливал всех людей. И все. Людям все верят, тихо ненавидят москалей. То есть киевляне слышат только это. Киевляне слышат только это.
Ну, информационная война. То есть все друг друга обвиняют.
Да. Ну, не просто, понимаешь, дело в том, что мы думаем о киевлянах с сожалением.
А они о нас.
Нет,
мы видим это фото убитого человека.
Неправда.
Мы говорим, это убили
неправда.
Они, а они говорят, это убили
неправда.
Эти. Все.
Неправда.
Как же?
Мы думаем о киевлянах с сожалением, а они о нас с ненавистью. Видишь, это...
Да вот неизвестно. Мне кажется, что это такое обобщение очень сильное. Ну, то есть, может, кто-то и думает с ненавистью. Но таких... У нас тоже вот, кто тут звонящие, да, которые на каналах сидят, они же тоже с ненавистью думают о киевлянах, а не с сожалением совершенно. Они говорят, уже и разговоры как никакого быть.
Вы не можете понять, почему один русский человек стреляет другого, или не хотите понять, пишет мне Попов Александр в Твиттере, говорит МСК. Говорит МСК, Твиттер читаю активно, ребят, пишите, ладно. Говорит МСК. Так, секундочку. Вам больше идет к амплуа нигилиста, считает Попов Александр. Я Попов Александр. Меня учил мой дед. Который жил в Кадивке. Может, вы слышали про такое место. Это Луганская область. Который жил и очень долго, 93 года, под забором ферросплавного завода. Вот. Яблочки там собирал. И он мне всегда говорил на все. Так-то оно так-то, трошечки ж не так. Вот. Поэтому я этому учу всех. Так-то оно так-то, трошечки ж не так. Вот у меня нигилизма нет. У меня есть попытка анализа, если позволите. Язык не при... Попытка понять, почему же оно трошечки ж не так. Язык ни при чем. Где сердце человека, там и родина. Если сердце в банке, то оно уже не в России, пишет Арбат Реал. Вы думаете, что это купленные люди? Нет, существует какая-то еще одна сверхсистема, другая сверхсистема. Вообще определять русский мир по отношению к Бандере — это какое-то убожество, пишет Джези. Что за мир такой, которому 80 лет? Нет, я не определяю по отношению к Бандере. Я говорю, что Украина нами определена в массе как три страты, как три главные страты. Одна из них называется «бандеровцы». Это как бы люди отрезанные отрезанные от нас, они бесполезны. Это же можно их как-то гасить, репрессировать, но нашими их мы не сделаем. Есть добрые, потенциально нормальные, типа какой-нибудь Полтавы, как там называется, Криворожье, там, Запорожье, вот это вот, потенциально нормальные. И есть, наконец, не-не, Запорожье даже уже к нашим должно бы относиться. И есть наши. Думают, говорят по-русски, ненавидят нацистскую, фашистскую, бандеровскую всевозможную историю и себя от нее не производят. Да? Вот это приличные люди. Да, хорошо. А значит, а есть русские, которые существуют там, на Украине, в другой системе координат, и которые, да, могут стрелять в русских. Вот это парадоксальная, странная фигня. То есть они идейно как-то отстроены. Знаете, кого хочу спросить? Полковника, и, по счастью, полковник у меня в линии. Полковник, здравствуйте.
Сергей, Настя, здравствуйте.
Объясните нам этот феномен, чтобы мы его закрыли и дальше двигались.
Вы знаете, мне кажется, этот феномен весь упирается в пропаганду, конечно.
Пропаганда.
То есть вот даже в России, то есть вот я общаюсь с большим количеством людей, я встречаюсь, например, с интеллигентнейшим человеком, да, там два высших образования, одно наше, второе не наше.
Да.
И человек мне говорит, украинцы, они же сделали свой выбор, они идут в Европу, все здорово, у них будет счастье и так далее. Объяснить, что для них Европа – это морковка для ишака, это совершенно невозможно. То есть просто человек живет в другой системе координат, которую ему задали СМИ.
Да.
Это надо сказать, что и наши СМИ очень здорово иногда в этом помогают. То есть мы еще с советских времен привыкли, да, что иногда нужно читать как бы сквозь, между строчек, да, что там на самом деле происходит. С другой стороны, то, что наши иногда говорят, не всегда и не все, и тем более говорит Москва, это к радиостанции говорит Москва, это ни в коем случае не относится. Да. Но то, что говорят, это, бывает, что и отталкивает. Даже достоверную информацию они подают иногда так. Ну и плюс, конечно, наши чиновники.
Да.
Это отдельная тема.
Понимаете, полковник, я хочу сказать следующее. Но в условиях, когда доминантой, культурной доминантой, доминантой цивилизационной становится превознесение Бандеры, я еще раз обращаю внимание всех слушателей, которые даже, так сказать, там верят в то, что навечно. Не навечно. Вот, полковник, вот послушайте. На самом деле, уже одно поколение украдено. Потому что, когда дети ходят в школу, дети донбасских родителей, героев войны, там, не знаю, деда, чтят деда, ходят там, значит, все. Когда их дети ходят в школу, где им объясняют, что дед там скотина, животное, обманутый придурок и прочее, а настоящий герой Бандера, значит, детей крадут в семьях. То есть,
именно, Сергей, а вы помните, мы с вами разговаривали?
Сейчас они родят, вот эти, украденное поколение сейчас родит детей, значит, этим детям через 15 лет будет 15, и эти дети уже будут опираться на родителей, которые украденное поколение, и вытирать ноги об дедов, понимаете? Это точно произойдет.
Сергей, вы помните, мы с вами несколько дней, некоторое время назад разговаривали по поводу того, что мы вообще не работали с Украиной. И в качестве примера мы с вами оба одновременно привели Зурабова.
Да.
Вот.
Да.
Если те же США вкладывают в 5 ярдов туда, да, как сказал наш президент, именно ярдов, то мы, во-первых, мы абсолютно не работаем. Ну ладно, мы поддерживаем там Шурова, допустим, да? Ну с Погребинским общаемся периодически, но это же не системная работа по созданию там всяких русских школ, русских центров и прочее. Вот и пусть мне кто-нибудь скажет, Зурабов за период, посольства в Украине провел там столько-то встреч, там открыл столько-то центров и так далее, и так далее.
Абсолютно.
Да не было этого. Мы потеряли ее, естественно, потому что это отношение так какое. Украинцы свои, они никуда от нас не денутся.
Ну,
оказывается, начинают деваться. Почему? Потому что надо работать с людьми.
Спасибо. Я исхожу. Для меня главная опасность, что это невозможно законсервировать эту ситуацию. Для меня главная опасность для меня в том, что ситуация динамическая. Настя, понимаешь? Поэтому если твой дед воевал под Питером где-нибудь там, да, защищал Ленинград.
Воевал.
Да. А если твоим детям будут рассказывать, что он придурок, а лузер, ошибочный негодяй там и так далее. Вот. А ты будешь, например, на работе, например, ты будешь не очень образованный, на работу у тебя будет какая-нибудь, не знаю, там, столовая, заводской, понимаешь? У тебя не будет времени на то, чтобы сыну переразъяснять. Твой сын вырастет с этой убежденностью. А его уже дети, будут иметь подкрепление не только в школе, но и в семье. То есть и семья будет уверена, что дед идиот. И школа будет уверена, что дед идиот. Понятно? Значит, в результате происходит кража поколения. Кража. То есть в сущности из народа эти люди превращаются в биоматериал. биоматериал, биороботов, которым прививают чужую личинку в мозг, понимаешь? Личинку фашизма. В
данном случае. Классовая борьба раньше была, да?
Да,
главным тезисом.
Значит, наша проблема. Классовая борьба, кстати говоря, не была главным тезисом.
Как же?
Нет. Главным тезисом, главным тезисом и главными лозунгами, если ты вспомнишь, большевиков были человек, человеку друг, товарищ и брат. Да, на самом деле, с опозданием, Настя, на почти полтора века, было сказано «фратерните, эгалите, либерте». Вот с опозданием почти на полтора века. В этом смысле русские опоздали страшно. Сказав только большевики, осмелились сказать «человек человеку, друг, товарищ и брат».
Ну, там расстреливали. Понятно. Нормально за происхождение
нормально,
и так далее.
Нормально,
да.
Расстреливали. Все, брат, всю контру расстреливали. Совершенно верно.
Просто...
Чему ты сейчас ведешь, я не понимаю.
Ну, просто это борьба, да. Вот
борьба.
Такая идея.
То есть ты
борьба
иллюстрируешь
идей.
Борьбу. Ты иллюстрируешь борьбу.
Ну, она была тоже.
Значит, наша задача сегодня противостоять в том числе этому. В том числе краже поколения. Поэтому если русские... люди русского мира на Украине не смогут по нормальным учебникам учить детей, по учебникам, которые превозносят подвиг дедов и прадедов. Понимаешь? Если подвиг дедов и прадедов будет не превознесен, а унижен и растоптан, то украдут поколение. Понимаешь?
И что дальше будет? Вот,
дальше?
Если мы
ничего,
говорим,
все,
вот его украли.
Этих людей не будет. То есть эти люди становятся носителями чужих личинок. Они просто несут чужую личинку, которая в них развивается. Все, они наши враги. Все. То есть там, посередине Донбасса, дети ходят в школу. Если семьи умеют перебить школу, то это хорошо.
Через
а если нет, то нет. Через 50
картинку.
Лет не останется ни одного человека русской традиции, антифашистской традиции. Не останется ни одного правнука через 50 лет, если будет учиться они по тем же киевским учебникам.
Да, да.
Не останется ни одного внука и правнука победителей. Да. Останутся одни внуки и правнуки предателей, подонков и бандеровцев.
Да, и понятно. Дальше, вот через 50 лет...
И что, это гигантская проблема противостояния цивилизационная. Гигантская проблема, мы не знаем, как это будет выглядеть, ты в смысле имеешь в виду в экономическом?
Вообще, да, в
Нет,
целом.
Нет, в смысле житейских устремленностей, их жизнь будет выглядеть так, они будут враждебны к России. Это принципиально. Это принципиально. И этого не следует допустить, и больше того, это запрещено допускать. Мы не можем, не имеем
Но
права.
Но это уже случилось.
Это не случилось. Мы дадим
есть
обратку.
Есть часть, которая враги значит, в этом послужили. Смысле наши. Да, да?
Очень хорошо. Есть часть, которая наши враги,
да.
Отравленные пропагандой и учебниками.
Что мы сможем сделать?
Значит, мы сможем сделать.
Что?
Мы сможем сделать.
Поменять учебник.
Противопоставим, противопоздам. Мы будем работать политически. Мы противопоставим их пропаганде нашу силу убеждения.
Туда, во Львов.
Во Львов нет, а Львов отрезал
нет?
Ломать. А потому,
ну,
что, потому что
они
вообще
враги.
Они враги настолько, что с ними разговаривать не о чем. Говорить надо с нашими и с потенциально нашими. Надо работать с теми, надо бросить семя, как учил, кто учил? А, например, Христос говорил, бросишь семя, и склюют птицы. Бросишь семя у дороги, не прорастет семя. Бросишь семя там, то склюют птицы. Значит, а надо в хорошую почву. Понятно, чему учил Христос? Нет? Не читал Библию никогда?
Но, так, не
почитай
мы же не
Библию,
туда
почитай Библию. Бросить семя во Львове, это все равно, что бросить семя на камень, не прорастет корень. Бросить семя у дороги, склюют птицы.
Так, а Львов тоже бросает семена?
Львов бросает семена, обладая преимуществом госсуверенитета, якобы. Хоть и ограниченного, но хватающего на лживые учебники. Понимаешь, Львов чем занимается?
Да.
Львов забрасывает агентов своих в Киев, в том числе обучая в собственных вузах, которые потом делают вот такие
Что,
учебники.
Что, если их
крадущие.
Семена победят?
Их семена не победят. Залогом тому мы. Мы есть, а значит, их семена не победят. Вот и все.
Ну и дальше тогда через 50 лет не будет Украины, получается.
Я думаю, что раньше. Ну, в смысле,
ну,
вот
если
такой,
в смысле, раньше,
вот такой
да,
как
но, а
сейчас, не будет,
нет.
Я думаю. Нет.
Что
такой,
будет?
А?
Будут враги там где-то ближе к
не
Польше.
Не знаю.
Какая-то прослойка.
Я знаю, что, наши. Энергичное толкание локтями будет продолжено всегда. Всегда. То есть сколько есть люди, столько это и будет. Столько, сколько
вражда.
Есть сейчас. Толкание локтями. Почему вражда? Потихонечку. Потихонечку. Ты стоишь в середине автобуса.
Послушай, подонков.
Ты сидишь в середине, стоишь в середине автобуса.
Да.
А глянь-ка ты уже на задней площадке. А почему так вышло? Ты куда-то шла на заднюю площадку? Нет. А как ты там оказалась? Да так, маленькими шажочками. Маленькими шажочками, переминаясь, ты допереминалась до задней площадки. Например. А была в середине автобуса. Что-то произошло. Вражда? Нет, вражды не было. Вражды не было. От кого-то пахло, кто-то локоть выставил, кто-то еще что-то. Вот кого-то сумка какая-то была подозрительная. Все это. И ты как-то вот шажочками оказалась в другой части автобуса. Вот так и люди в цивилизационном мире, в цивилизованном мире потихонечку пихаются. Техас был мексиканский, глянь-ка, он уже американский. Смотри-ка, а что случилось-то? А что случилось? А почему он не мексиканский, Техас-то?
Это будет территория России.
А?
Да.
Не знаю. Я не знаю, я тебе говорю о желательном, как мы должны жить. В силу этого должны чуть-чуть толкаться. Чуть-чуть толкаться. А как же? Ну, Техас-то был мексиканский. Я помню, как я напивался с мексиканцами, напивался, и мы кричали всякие слова, такие какие-то знатные. It's touch and gone, мы так кричали. И в результате потом, после какой-то дозы, мы кричали «Recuperaremos el territorio nacional!» Вот так мы кричали. Это «рекуперируем», ну, восстановим территорию, национальную территорию. И я кричал, потому что я напивался с мексами, и я уже становился мексом в конце, понимаешь? Mm-hmm. И мы знали, что мы восстановим Техас, мы его заберем рано или поздно. «Recuperaremos el territorio nacional! Chingo, это chingo!» Вот, и все, понимаешь? Все. Mm-hmm. Махи, по-моему, не там говорят. Махи — другая страна. Ну, неважно. Я говорю на это самое. Я выучил так много жаргонов, что... Ну вот. Слушай, значит, это... Я тебе к чему клоню? Что-то подталкиваться надо, Настя. Если не толкаться, то ты будешь стоять в конце автобуса. Или наоборот, там, ну, в самом невыгодном месте будешь стоять. Понятно?
Понятно.
Висеть на подножке. Потихонечку пихаться. Поняла? Хорошо, молодец. Слушай, а кто такой Янукович?
Просто я хотела зачитать с ленты.
Зачитай с ленты.
Народный губернатор Донецкой области назвал условия для переговоров с Порошенко.
Вот видишь, Павел, я тебе говорил, Губарев. Вся война, есть приглашение поговорить.
Только что, ну, вчера вечером еще на Новороссии СУ было интервью «Россия-24» народного губернатора Новороссии, который сказал, Губарев, что нет параметров, при которых Новороссия вернулась бы в состав Украины.
Прекрасно. Значит, любая война, есть приглашение поговорить. Вот послушай меня. Любая война, есть приглашение поговорить.
А вот первое. А, во-во-во. Нужны две исходные точки. Нет, противоречия нет. Цитата из Губарева. Нужны две исходные точки, которые они должны принять. Они — это Киев, Порошенко.
Да.
Первое — независимость народных республик Донбасса.
Совершенно верно. Но они же признали в свое время независимость Крыма. Ты знаешь об этом, да?
А второе...
Нет, секундочку. Ты знаешь, что Крым был автономией, которая добровольно...
Официальное признание будет состояние
какое-то. Вы ошибаетесь, да? Моя дорогая. Начиналось все с того, что автономия крымская автономия, признавалась как государство, вступившее в Украину в 91 году, в 92 году.
Хорошо.
От автономии Крыма ее там тихо оттоптали, по-моему, только к 99-му. То есть первые лет 9, может быть, 8 или 7 существования вот этой новой Украины, Крым был автономным государством с государственным собственным суверенитетом, вступивший в Украину как член федерации, в сущности. Понимаешь, да? Значит, а потом они это поменяли. Теперь ты просто не знала об этом?
Второе...
Да? Ты знала об этом или нет?
Ну, нет, не знала.
Нет, потому что нет. Украина была федеративной, чтобы было понятно. Украина была федеративная. Автономная республика Крым с собственной конституцией государственной, именно государственной, государственного суверенитета, состояла в составе Украины, например. Поэтому Украина может не кокетничать и не строить из себя вот эту вот, мы знаем кого, а просто сказать, что опыт есть, и да, можно говорить об автономных республиках в составе. Да, прошу.
Второй параметр, точку, которую должны принять, по мнению Губарева, в Киеве, чтобы с ним разговаривать.
Да. Признать вывод... суверенитет, но они признавали
это
суверенитет.
Это первое, независимость народных республик Донбасса. Второе, вывод из Донецкой Народной Республики, в скобках, всех иностранных оккупационных войск Украины.
То есть украинская армия. Совершенно верно.
Да.
После чего можно разговаривать. Можно разговаривать мило и приятно разговаривать. Что представительство в ООН, например, Киев будет осуществлять и так далее.
Если Киев пойдет на это, это будет с политическим самоубийством. Порошенко не может это принять.
Пока не может. Но скоро сможет. Года два войны и сможет. Пару лет войны сможет. Через пару лет войны Порошенко сможет это принять, если его, правда, не выкинет Тимошенко и уже этой зимой с его поста. Понятно? Через пару лет войны Порошенко сможет принять не только это, а черта лысого примет. Понятно, о чем я говорю? Нет? Непонятно? Потому что ситуация меняется. А кто такой Виктор Янукович? Можете себя спросить? Вот сегодня. Он ну, работает кем? Понятно, мужчина.
Он пенсионер уже, нет еще.
Кто? Кем он работает?
А в отставке?
Он все время делает, нет. Этот, ну,
в изгнании.
В отставке, принц. В изгнании, принц в изгнании, отстраненный президент. Кто он такой? Он признал, на самом деле, Порошенко, в сущности.
Да.
Он заявил, что уважает выбор, Янукович заявил, что уважает выбор соотечественников, сделанный в самое трудное время для нашей Родины.
Сам-то он проголосовал, я надеюсь?
Трудное время, а?
Он проголосовал?
Не знаю. В то же время он отметил, что выборы не могут быть легитимными. Поняла? То есть он признал выбор и признал выборы нелегитимными.
Угу.
Это нормально. Вчера Жарихин здесь, в этой студии, объяснил, почему. Например, Соединенные Штаты Америки не признают выборы в Узбекистане легитимными и демократическими, однако признают президента Узбекистана. Признаю.
Ну, что им еще делать, конечно.
Ну, естественно. Таким образом, легитимность выборов и признание президента — это две разные вещи. Разные вещи. Выборы нелегитимны, а президент легитимен. Ну, потому что нет другого. Никакого же нет. Ну, вот с этим и говорим. Так, значит, слушай меня. С Януковичем скажи, что очень смешно. То есть его мандат, он избран украинским народом, как мы хорошо знаем. Его мандат истекает в марте будущего года. Значит, до марта будущего года он избран осуществлять и так далее. Никаких процедур по законам Украины его отстранения не проведено вообще ни одной. Ни одной. Понятно, да? Ну, просто не было импичмента, вообще ничего не было.
Он
действующий президент Украины, который приветствует нового действующего президента Украины.
Который перестал там появляться на работе и все такое, да.
Да, не знаю. Может, перестал. Главное другое. Что действующий президент Украины Янукович поздравил с избранием президента Порошенко. Мне кажется, это дополняет хохлобардак до какой-то степени изысканно уже на личном уровне, да?
Угу.
Прекрасно, да. Просто. Дальше. Порубий заявил, это лидер Майдана, который теперь занимается там национальной безопасностью и обороной. Порубий заявил, что они выходят из СНГ. Мы жалеем об этом?
Да. Ну, вообще роль СНГ в жизни нашей насколько велика? Кроме того, что мы говорим о выходце из стран СНГ.
Кстати говоря, про выходцев из стран СНГ, да. Слыхала новость?
Какую?
Что бордель с трансвеститами из Средней Азии закрыт.
Да, да.
Я первый раз этим сказал. Товарищи таджики, товарищи узбеки, товарищи киргизы.
Тут разные данные.
Товарищи киргизы. Дорогие мои, послушайте меня сейчас внимательно. Значит, в основном же эти диаспоры, представили. Мы про вас думали вот что. У меня одна знакомая ходила на винзавод, на большой ночной праздник. И она сказала мне, вот стояли все эти педики наши, московские, на винзаводе собрались. Все эти вертлявые педики, говорит, собрались, вертлявые жопки. И, говорит, вдруг сквозь этот праздник что-то пронесли, ну, работники, таджики. Они шли с точеными профилями. Они шли красивые, как фрески. Они шли красивые, как древняя живопись. Они точеные лица, точеные красивые глаза, красивые лица, красивые плечи. Они шли среди вертлявых педиков из Москвы и олицетворяли собою грядущее человечество, здорового человечества.
Она сказала, здорового человечества.
Нет, слышишь, она мне, нет, мне говорила это женщина. Это же слова женщины.
Слог такой.
Цитирую. Прям. Я цитирую женщину. По смыслу, да. Конечно. Вот. И сейчас я спешу вас обрадовать. Наконец-то обнаружилось, что азиаты такие же, как вертлявые московские пики. Слава богу, господи. В Замоскворечье, оказывается, они не лучше нас, нет. Надо позвонить этой знакомой. В Замоскворечье полиция ликвидировала бордель с трансвеститами из Средней Азии в районе Павелецкого вокзала. В притон 30-летний житель Узбекистана, который организовал притон, он в одном из домов на Воловой улице организовал бордель в квартире. Еще было трое трансвеститов в момент, когда тронется трансвестит.
Оперативникам пришлось
трахнуть трансвеститов.
Прикинуть клиентов, по-другому они
конечно,
не могли.
Абсолютно верно. Оперативникам
тяжелая
пришлось...
работа. Родина
а что ты думаешь? А женщины-шпионки отдаются же за секреты?
Конечно.
Оперативник должен отдаться трансвеститу. По данным полиции, задержанные представители нетрадиционной сексуальной организации оказывали услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Они были от 22 до 36 лет.
Преступники.
И в них...
Переоделись в бабские платья, сделали себе за деньги с большие втаи, там сиськи.
Да.
Приехали, волосы отпустили.
9.58 в движении.
Подъем. В движении.
Движение. Ну, слава богу.
Лично... А куда их теперь отправят?
А? Их?
Куда их теперь дальше?
По рукам. Они пойдут по рукам.
Мне их жалко, если честно.
Жалковато.
Конечно.
Почему?
Ну, потому что у них...
Тебе жалко
женщин? Так они за деньги отдавали, так теперь придется...
Женщин, ты считаешь женщину счастливым рождением? Женщину вообще как таковой?
Женщину еще... Нет, конечно.
Нет, это не счастливое рождение.
Это невыгодная совершенно позиция, да.
Быть женщиной невыгодно. Ну вот.
Абсолютно, да.
А трансвестит, он даже ниже, вот понимаешь, он ниже в любом случае.
Ну...
Еще более невыгодное рождение.
Сложно, что у них там в голове, непонятно.
Не знаю.
Они же могут переодеться и отпустить
снова,
бороду.
Снова.
Да.
Хабук-хабук. В движение, эй. Тихо, ничего не говори. Я сейчас пытаюсь открыть, сколько баллов у меня. Значит, проблемы большие. От Долгопрудного, даже раньше Дмитровки, до Волоколамки, вообще жесткач на МКАДе. И жесткачок на МКАДе у нас начинается за Калужкой. Значит, и тянется, холера его дери, примерно от Ясенева до... Ну, с перерывами до Дзержинского, а потом у Реутова снова. Вот. В городе что плохого? В городе с 7 утра до... с 7 до часу по циферблату. Пожалуйста, вечера тоже. С 7 до часу по циферблату все красное, особенности внутренние. Третье транспортное. И плохо, если говорим в городе, что у нас чемпионски ужасное. Перед Енисейской авария на проспекте Мира. Потом Ленинский сегодня совсем никудышний. Профсоюзка тоже плохо ковыряет. И перед Соколом затор на Ленинградке. Дальше. Варшавка. Абсолютно фиговая на въезд, на версию. Сейчас, на данную минуту, хуже Варшавки ничего нет. Минка тоже плохая, и Киевка тоже, но Варшавка хуже всех. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем, грань кадров Сережа.
Десять часов 5 минут, вторник, 27 мая. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко. Доброе утро.
Здравствуйте,
всем.
Анастасия. Слушайте, Жириновский принимал «Цирк-1». «Цирк-1». Я не знал этого названия. И только мне удалось выяснить, но это очень просто, мгновенно я написал «Цирк-1. Инструкция к применению». И тотчас мне вывалилось, что это просто мелатонин.
Угу.
Ты мелатонин принимаешь?
Нет.
А если ты в Америку летаешь, то что делаешь?
Ничего.
Ничего не принимаешь?
Молодо, зелено. Ничего не надо принимать.
Я бы не сказал. А вот сейчас вот летом, допустим, мелатонинчику.
Ничего, нет. Зачем? Я так устаю за день. Не нужен никакой мелатонин.
Значит, циркадин. Сейчас объясню, что это такое. Циркадин — это мелатонин. Мелатонин — это маркер, который говорит твоему организму о том, что... Ну, там связан с гормоном роста, еще с чем-то, неважно. Значит, но и вдобавок он — это маркер, который тебе говорит, что сейчас темно.
Пора спать, да.
Нет, он вообще говорит, что сейчас темно, в принципе.
Он вырабатывается в темноте.
А если наоборот? Если ты его проглотила, то организм думает, что сейчас темно. Независимо,
ну,
от, независимо,
да,
от того, темно или светло, не парит вообще.
Да.
Ну вот, значит, слушай, он вырабатывается, и он связан прямо напрямую с раздражительностью наоборот. То есть Жириновский или его люди по недоразумению обманули нас, ну, на мой взгляд, как мне представляется. Мелатонин делает следующее. Он дает ощущение не агрессии никогда, не раздражительности, не беспокойства. А мелатонин дает ощущение сонливости и падения либидо.
Сонливость и эрго-раздражительность. Вот тот человек, который
никакой,
не дает спать.
Нет, абсолютно нет никакого раздражительности. Не бывает. Мирной сонливости. Мелатонин дает мирную сонливость, желание куда-то притулиться щекой какой-то подушечки. И все такое. И падение либидо. И все, и все. Значит, вот этот мелатонин, он вырабатывается у человека больше всего когда?
Ну, очевидно, когда? Полярная ночь.
22 декабря, совершенно верно. 22 декабря. А сейчас он вырабатывается слабо. А после 30 лет он вообще слабо вырабатывается. Значит, поэтому Жириновский, возможно, чтобы спать в условиях этого постоянного дня ужасного, принимает мелатонин, вероятно, для того, чтобы организм подумал, что уже ночь, и пора уже, и все такое. И растет во сне, потому что это гормон роста связан с ним каким-то образом, гипофиз и так далее, понимаешь? Ну вот, хорошо. И Жириновский говорит, что из-за этого он напал на беременную. Ну, это не может быть.
Словесно.
Не может быть. Не может быть. Ерунда.
Они пытаются зачем-то оправдаться уже, когда все почти забыли.
Под действием лекарств, притом придумали не то лекарство. Они придумали не то лекарство, когда он должен быть раздражительным.
Да, может, на самом деле принимал. Может, это было он еще ничего.
То есть, смотри, он, если бы он без мелатонина был бы,
страшно подумать,
он бы просто стамески втыкал бы в эту бедную беременную,
вот,
да?
Неизвестно, да, что было.
Да, рубил бы ей пальцы и так далее. А, под действием мелатонина он может участвовать в заседании Госдумы.
Может.
Правильно? Нет. Мы пытаемся догадаться. Владимир Иванович, мы пытаемся догадаться, как на вас действует мелатонин, потому что на всех он действует как сонливость. Скажи, просто, Ходорковский открывает Россию, Ходорковский собирается здесь политикой на полном серьезе.
Ну, они тут пишут, что это образовательные такие
фигня,
программы.
Никакая
образовательные.
Ни разу. Чушь собачья. Значит, воссоздает открытую Россию фонд. Владимир Карамурза-младший, знаешь, Володя Карамурзу, который работал у Гусинского там, значит, да, и он такой, он последовательный диссидент, например, в советское время он работал...
Это вы про старшего говорите?
Нет, про младшего. Володя Карамурза, который последовательный диссидент, который во время советское, там, он работал кочегаром где-то в ДЭЗе, там и так далее, чтобы вот как бы, так сказать, жить, но не служить кровавому режиму. Да. Вот. Константин Коголовский и туда же, который расхаживает с этим самым... Ну, и туда же Илья Пономарев, который расхаживает с удостоверением правого сектора.
Знаешь, да, гордится, видела,
удостоверение, да. Вот туда же он собирается пойти. Они собираются возрождать ее, открытую Россию, заниматься вообще Россией. Он собирается из Киева, как штаб-квартира, по атаке как бы идеологической, пропагандистской и так далее. Ходорковский будет, вероятно, из Киева, потому что он проведет еще один конгресс, куда опять привезет из Москвы там, и так далее гостей. Адвокат Елена Лукьянова наша. Ты знаешь, Елена Лукьянова?
Да,
дочка Осенева, поэта Осенева. И одновременно она ходит к нам, и одновременно она коммунистка.
Да, да.
Все это у нее прекрасно сочетается. Вот. А работающая с Ходорковским уже 7-й год, тоже готова работать с открытой Россией. Илья Пономарев, как я уже сказал, и так далее. Значит, смысл. Он собирается вернуться в российскую политику, это очевидно. В высшей степени.
Вот каким
образом? Есть ли у него перспективы?
Вот у меня самый главный вопрос. Даже если у этого фонда будут какие-то проекты, например, образовательные, которые... Как будто бы не будут иметь. Вот
Ходорковский проводит второй конгресс в Киеве, на осень запланировал. Значит, Ходорковский возрождает открытую Россию. Все это всегда, когда он в Киеве, он говорит о России главным образом, конечно. А он думает возвращаться, и, судя по всему, именно возвращаться в политику. У него есть перспективы. 134-21-35, интересные перспективы развития, вплоть не исключающие занятия высших должностных постов в России. 134-21-35. Да. 134-21-35. Да. Это бесплодные попытки. 134-21-36. У Ходорковского есть блистательные перспективы. Сейчас он из Киева будет атаковать политический мир России, набирать молодежь и все такое, воспитывать, сыт там и так далее. И у него есть перспективы вплоть до высших должностей в Российской Федерации, политических постов. 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. Сейчас голосование у нас так, 22-78. Ну вот, голосуйте еще, ладно? Голосуйте еще, пожалуйста. Алло, здравствуйте, слушаю вас. 7373-948, алло, слушаю вас.
Алло, Сергей Геннадьевич, здрасте. Андрей, 80-й беспокоит. Сергей Геннадьевич, готов рассматривать данное выступление Ходорковского как некий просто коммерческий проект. И вот попробую объяснить, почему.
Давайте.
Потому что, соответственно, все попытки Запада противопоставить, ну, кого бы то ни было, Путину, они, ну, с треском проваливаются. Почему? Потому что, ну, видно, что, да, там не хватает ни то мастерства, ни то финансирования, непонятно. Готов рассмотреть появление Ходорковского на политической арене как абсолютно вот этот же шаг на эти же грабли, да, только на этот раз Ходорковский мог прочитать, что то, что под его имя, да, под имя старого узника и там сидельца Зиндана, может быть, ему удастся выбить несколько грантов. Вот, за какие-либо там, ну, приемлемые деньги. Соответственно, те люди, которые в окружении рядом с ним, я не думаю, что они хоть каким-то образом надеются на какое-то свое политическое будущее. Скорее всего, просто, опять же, примазаться к деньгам. Вот не более, не менее. Коммерческий проект.
Я, знаете, я был знаком с одним олигархом, который финансировал щедро оппозиционные движения, и даже присутствовал при одном разговоре, когда, значит, ему сказали, что там где-то вот в Забайкалье, черти где, есть там 2000 активистов, 2000 бойцов, готовых лечь на амбразуру там, за святое дело, значит, либерализма. Вот. И нам, ну, а денег надо было немного. Денег надо было 200 тысяч долларов в месяц. Вот, 200 тысяч долларов.
Ну, относительно немного.
Да. Значит, вот это. И он, а он говорит, ну, ребята, а вот у них буклеты даже были, какие-то профсоюзные собрания. Ну, они провели собрания какие-то. Все. Вот. Значит, я сказал этому человеку, я сказал, слушай, послушай меня, значит, это фуфел, значит, эти перцы приехали за 200 тысячами, да, значит, если ты им веришь, дай им, пожалуйста, для начала 30 тысяч, ну, чтобы они просто ушли, иначе они тебя задушат здесь в кабинете, дай им 30 тысяч, пусть уходят, и пусть они там проведут акцию какую-нибудь, например, выведут 2 тысячи, которые они назвали, да, 2 тысячи, а лучше, ну, 2 тысячи плюс семьи, пусть 20 тысяч выйдут. Значит, это просто халтурщики, приехали за баблосом, ну и все, вот.
Ну вот, и это очень, уж очень похоже на
вот
этот проект,
тоже,
ну,
да?
Уж очень,
да. Да, мне тоже кажется. Мне кажется, что это просто осваивающиеся деньги такие какие-то, а, Настя? Ты веришь, что это святое дело либерализма?
Я вообще не понимаю, как это работает. Хотя очень много об этом сказано. Мне реально это непонятно.
Зачем
кому
платить?
Это выгодно вообще?
Зачем? А я тебе скажу, что как человек, такое? Который не любит платить. Я не люблю платить.
Да.
Значит, зачем платить за завтрашний восход солнца? Я остановил голосование. У Ходорковского есть перспективы. Перспективы вплоть до занятия высших политических должностей. В Российской Федерации 29%. Нет, 71%. Нет, 71%. Я считаю, что за завтрашний восход солнца не надо платить, он состоится.
То есть Россия станет великой державой, которая будет конкурировать с лидерами.
Россия станет всем.
Мировыми,
всем,
и так далее.
Всем. Потому что все сценарии воплощаемы. Да? Просто с каждой точки количество сценариев, ограничено. Но не ограничено в каждой следующей точке. Понятно? То есть возникают новые и новые сценарии каждую минуту, каждое мгновение. Да? Поэтому Россия станет кем? Россия станет всем. Как ни страшно это звучит по-настоящему. Да? Значит, поэтому, если ты будешь платить за завтрашний восход солнца, ты можешь потом сказать, что вот видите, вот, сказать, я заплатил. А все станут смеяться, потому что, ну и дурак, что заплатил, что само стал. Ну,
а что вы называете восходом солнца?
Все что угодно. Все, что, нечто неотвратимое. Существует ход событий. Вот я тебе объясняю. Вот как действует оппозиционная олигархия. Просто я видел это перед собой, как одному из моих знакомых олигархов втюхивали наличие повстанческой ячейки в Забайкалье. Да? И требовали всего-навсего 200 тысяч в месяц. Я понимаю, что надеялись получить один раз 50 тысяч по жопе и уехать в свое Забайкалье и купить себе подержанную Тойоту. Понятно, да, о чем шла речь?
Да.
Никаких 2000 там не было у них активистов сроду и так далее. Вообще никогда не было. Понятно? Это жулики все. Ну, вот то же самое окружает Ходорковского.
Но он же довольно... Его же нельзя упрекнуть в антиинтеллектуальности, так же, как и вашего знакомого олигарха тоже. Нельзя, наверное, было упрекнуть в антиинтеллектуальности.
Поумнее многих... им хочется заплатить, понимаете? Нет, сейчас я... можно я скажу про евреев, но в хорошем смысле. Не в том смысле, давайте. В котором седьмая зона, или как сказать, седьмой сектор. Я хочу сказать о евреях в хорошем смысле. И оба эти мои знакомые, ну, в смысле, Ходорковский, видел его минут 20 всего там наедине, но не могу сказать, что мы сильно хорошо знакомы, нет. А, значит, тут вот знакомый, я виделся с ним просто совсем много. И я должен сказать, что у них вообще, если что-то не оплачено, то это как бы не считается. То есть они вообще еврейские олигархи, в принципе, они хорошие в каком смысле? Даже если ты все равно по любасу должен сделать что-то, даже если ты под дулом пистолета все равно должен сделать что-то. А еврейские олигархи предпочитают заплатить все равно, еще чуть-чуть. Ну, еще. Потому что по-еврейски надо, чтобы все-таки заплатили, чтобы человек был доволен, и чтобы все были довольны. Вот, понимаешь? Чтобы все вокруг были довольны, чтобы у всех была кухочка и все такое. Чтобы все поужинали, чтобы все было хорошо.
Да.
Да? У евреев? У евреев прекрасная концепция. Евреи говорят, надо, чтобы все были вокруг довольны. Надо и этому тоже чуть-чуть. Ну, дайте и этому, и чтобы курочка у него была на ужин, и чтобы все было хорошо. Это вот типичная еврейская концепция. Понимаешь? Поэтому надо заплатить за все. Скажите, а если вы не заплатите, это все равно будет? Да, будет, но мы хотим заплатить. Они хотят заплатить. Понимаешь? И также Ходорковский. Он хочет заплатить.
То есть ему кто-то там благожелатели посоветовали это сделать. Это не то, что он сам.
Слушай, да, давай от Ходорковского перейдем к Сечину. У нас еще с тобой есть Сечин, Чубайс, коммунист вороватый и евроскептицизм.
Давайте.
Что ты сейчас предпочитаешь?
Ну, вы сказали Сечин, давайте Сечина. Что случилось?
Сечин. Что случилось с Сечином? Сечин подал в суд. Сейчас прочитаю. Лента.ру. По ленте читаю. Сечин, глава Роснефти, Игорь Сечин, подал в суд на журналистов и издателя российской версии журнала «Форбс» и газеты «Комсомольская правда». Ах, бедный Сунгоркин. Ах, попал, подсечь. Об этом пишут во вторник, 27 мая. А?
Да.
Значит, что он это самое? Сечин подал в середине мая ответчики, четверо журналистов «Форбс». Знаешь, почему? Сечин требует опровергнуть материалы о том, что он самый дорогой топ-менеджер России.
Угу.
Он не самый дорогой топ-менеджер России. Или не самый дорогой, или вовсе недорогой, или самый дешевый топ-менеджер России. Что? А как опровергнуть? Вот фраза, на которую надо опровергнуть. Фраза. Самый дорогой топ-менеджер России. Опровержение какое? Не самый дорогой топ-менеджер России. Самый недорогой топ-менеджер России. Самый дорогой не топ-менеджер России. Самый дорогой топ не менеджер России. Самый дорогой топ-менеджер не России. Знаешь, сколько вариантов? Ужас.
Да, много.
Раз, два, три, четыре, пять. Пять мемов. Пять знаков информации. Пять единиц информации надо опровергнуть. Как меня учили, это 100 тысяч вариантов.
Угу.
Вероятно, 100 тысяч вариантов. Я прав в математике? Сейчас меня математики начнут критиковать. 100 тысяч вариантов. Все надо назвать. И все. А может быть, половина сне только? Нет, сне, нет. Так и есть, 100 тысяч.
Да.
100 тысяч. Хорошо.
Я даже не писала. А что, чего хочет Сечин в итоге, действительно, чтобы его...
Нет, что, ну, неважно. Чтобы он не хотел, я хочу о другом поговорить. Я хочу поговорить, а сколько должен получать топ-менеджер?
Должен ли он получать много?
Ну, много. Вот про Чубайса сегодня пишут, про Чубайса.
Да.
Про Чубайса пишут, что у него доход снизился, то ли повысился, то ли что-то снизилось у него. Снизилось по сравнению с прошлым годом, что ли. Это опять по ленте. Доходы Чубайса за прошлый год выросли в 12 раз. А нет, выросли, наоборот, в 12 раз. Нет, наоборот, жены Чубайса выросли в 12 раз.
Евдокия Смирнова,
да,
что ли?
Да, 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 Смирнова. Она заработала 5 миллионов за прошлый год. А Чубайс 200 миллионов рублей. Таким образом, Чубайс получает 16 миллионов рублей в месяц.
Да.
Каждый месяц. 16 миллионов рублей. Много это или мало? Так я спрашиваю, нет, ну подожди, ну 16 миллионов рублей. Ну, с нашей точки зрения, общечеловеческой, это в общем, дом, квартира. Да? Это квартира. То есть чел получает по квартире в месяц. По квартире вместе.
Которая ему не нужна.
Это много или мало, я спрашиваю?
Ну, сейчас вам все скажут, что это очень много, конечно. Конечно, это очень много.
Почему?
Потому что человек взрослый для того, чтобы жить, потребляет 2000 калорий.
На кончике. Ну, у него на кончике его шариковой ручки. На кончике его шариковой ручки.
Да.
Каждая подпись стоит в разы дороже, например. Ну, просто я тебе привожу сейчас пример. Сечина, ну,
понятно, все эти руководители за что получают деньги, грубо говоря. Они получают за ответственность и за то, что они принимают решения.
Нет, за решения, которые судьбоносные. Какой-нибудь Ли Якока. Помнишь, был такой чел, который спасал там Крайслер. Ну, правда, зря он его спасал. Конечно, надо было пристрелить, чтобы не мучился. Правда? Вот, значит, Ли Якока был. А он принимает решение. На кончике карандаша у него, на кончике у него шариковой ручки сотни миллионов долларов. Просто раз и все. Кранты, фирме кранты. Или наоборот, раз и фирма процвела.
А вот знаете,
что?
Какой главный вопрос?
Чего он не должен?
Ну, у подчиненных, ну, таких вроде там.
Послушай, ну, сейчас мир, современный мир. Современный мир. Современный мир, внимание. Да. Современный мир управляется менеджерами. Ведь ты думаешь, наверное, мне кажется, ну, может быть, ты ошибаешься. Я почти надеюсь, что ты ошибаешься. Ты думаешь, что в капитализме, в рыночном, либеральном капитализме управляют собственники. Ты так надеешься на это, нет?
Да нет, я думаю, собственники плавают на
кругосветных. Ответ. Собственники вообще ни в какой системе, ни в социализме, ни в капитализме не управляют ничем. Собственники. Это связано с тем, что акционерный капитал на Западе, например, в Америке, размыт. Я однажды упражнялся на это в 90-е. Я владел каким-то производителем клюшек для гольфа. И знаешь еще, чем я владел? Мать? Я владел Швепсом. Швепс, ну знаешь Швепс?
Знаю, ну, я пила.
Я все время в самолетах просил Швепс. Мне было так приятно, что я пью, ну, то, чем я владею. Так было прикольно. Вот, ну, в смысле, я купил акции. Значит, послушай меня. И Швепс у меня был, и какой-то производитель клюшек для гольфа. Потому что я помню, что они мне все время присылали проспекты, что я должен прибыть на ежегодное собрание. Я, естественно, никак не прибывал ни на какие ежегодные собрания. Очень приятно, понимаешь? Вот, и короче, раз слушай дальше. И собственники не управляют вообще ничем нигде в мире. Потому что собственник, говно его фамилия. Он владеет акциями на $300. Кто его будет спрашивать? Пошел в жопу сразу, мгновенно. Понятно? Ну, то есть размытость, собственность размыта. Там контрольный пакет там 6%. Понятно, о чем я говорю? Контрольный пакет 6%! Ну, то есть, понятно, что его нет. Как бы.
Ну, да.
Ну, все. Значит, управляет менеджер. Менеджер, который манипулирует идиотиками-собственниками. У каждого по $300. Понятно? Везде управляют тоже. То есть это то же самое, что социализм. Никакой разницы. Никакой разницы. Вот я управлял клюшками для гольфа? Нет. Дальше. Когда я перестал быть собственником, я продал их нафиг. По-моему, в 97-м году я наконец их продал. В 97-м, да. Продал я клюшки для гольфа. Все, перестал. И Швепс тоже. Значит, скажи мне, я больше стал управлять или меньше с тех пор, с 97-го года, клюшками для гольфа и Швепсом?
Ни больше, ни меньше. Но деньги меньше получили.
Мать, ровно столько же я управляю, как сегодня.
Но деньги получили. В социализме ничего
получил.
Не получается.
То все просрал, конечно, и получил деньги. Именно в 97-м году было падение бирж, и я под падение все просрал, и с улетом, и с физкульт-приветом все продал. С физкульт-приветом все продал, как дурак. И больше, ну и так далее. Потом еще Форексом занимался, там тоже хорошо так потерял денег. Ну так послушай меня. Я про то, что есть менеджер, и он единственный в сущности собственник. Никаких собственников нет. Собственник дурак. Либо на яхте дурак, либо в маленькой бетонной квартирке сидит. Дурак дураком. Вот тебе собственник. А менеджер король. Он король.
Ну, а он несет ответственность за неверное решение.
Да никакой ответственности.
Так тогда любой может быть королем. Получается.
Вернемся к этой теме после обзора печати и новостей. Ура!
Подъем. Обзор прессы.
Вчера на переговорах России и ЕС Украина удалось добиться первого прогресса в разрешении газового конфликта Москвы и Киева. По версии Еврокомиссии, Украина в четверг перечислит задаток в $2 миллиарда, а в пятницу проведет переговоры о снижении цены. Но Киев уже, по сути, опроверг эту информацию, заявив лишь о продолжении переговоров. Избавить Европу от подобных проблем призвана новая стратегия энергобезопасности, подготовленная Еврокомиссией. Коммерсант об этом рассказывает сегодня. Изданию удалось ознакомиться с документом. Вы можете посмотреть, если интересно. Власти Москвы и Подмосковья найдут земли под кладбище и также крематории. В оборот неиспользуемые земли будут пущены. А для начала 2000 агентов, ныне работающих на подмосковно-московских рынках, по ритуальным услугам будут, так сказать, этот рынок будет очищен, будут выдавать специальные лицензии на оказание услуг. И, в общем, все станет хорошо. Сейчас какой-то негативный есть флёр на этих работниках. Будет все очень чисто, хорошо и с лицензиями. Это тоже «Коммерсант». С Петром Порошенко разговор долгий. Это тоже заголовок из «Коммерсанта». Ну, конечно, про Порошенко и Кличко сегодня не только «Коммерсант». Пишут, но и многие другие. Кличко пообещал Крещатик от Майдана зачистить, и Порошенко определил, куда поедет в первую очередь. Сначала в Варшаву полетит, а потом в Москву на переговоры. Активы Потанина могут быть арестованы. Бывшая жена Владимира Потанина Наталья попросила кипрский суд арестовать его зарубежные активы. Это может помешать реализации соглашения акционеров Норильского никеля. Потанин держал, в общем, семейную собственность на офшорах, и теперь вот тяжело делить. Так что непредвиденные проблемы теперь у сделок. Российская стирка для Европы. Это заголовок из «Ведомостей». Впервые производитель бытовой техники начинает поставки своей продукции в дальнее зарубежье. Bosch и Siemens будут экспортировать в Европу почти треть произведенных в России стиральных машин. У кого мечты сбываются? Детские мечты о профессии сбываются лишь у каждого десятого нашего гражданина, чаще всего у водителей, врачей и учителей. Это социологи по заказу «Ведомостей» узнали. Мало кто мечтал с детства считать деньги или руководить. О директорском кресле или бухгалтерских отчетах с детства не мечтают. К ним идут осознанно и в гораздо более старшем возрасте, комментируют исследователи. Среди положительных примеров уфимец Даниил Квят о карьере пилота «Формулы-1» мечтал с раннего детства и таки стал таким пилотом. Это «Ведомости», напомню. И еще там же про дорогу до Домодедова, до аэропорта. Сейчас «Автодор» рассматривает несколько вариантов, как бы сделать платный участок. Может быть, от М4 6 километров протянут до платных, соответственно, до Домодедова. А может быть, и существующую А-105 будут как-то реконструировать. Либо полностью платный сделают, либо частично, с несколькими полосами. На вокзалах и в поездах дальнего следования больше уже нельзя курить. Перроны и платформы – это часть железнодорожных вокзалов, где не курят уже год, но можно будет для дальних поездов как-то исключение делать. Тем не менее, вот платформы, на которых электрички останавливаются, тоже курить нельзя. В общем, курильщикам советую сегодня заглянуть в «Российскую газету» на первой полосе этот материал. Ну и про новое и положение сегодня рассказывается в «Российской газете» о постановлении правительства номер 465 про уклонистов и вообще про армию и про повестки. Так что смотрите, сейчас корректируется положение о призыве граждан на военную службу. Если вас это касается, я вам советую обязательно ознакомиться и сходить, может быть, в военкомат, уточнить, все ли там в порядке. Ну и еще «Российская газета» рассказывает об новом образовательном универсариуме. Это электронное образование дистанционное, в котором принимают участие МГУ, МФТИ, ВШЭ и РЭО. Вы можете пойти ознакомиться с курсами, пройти и получить абсолютно бесплатное это образование и получить сертификат. Оплачивайте только, собственно, сертификат и его пересылку. 10:30 новость.
Доктор Лектор, мы продолжаем с Анастасией Аношко. Доктор Лектор, во-первых, вам рад, во-вторых, это справедливо, когда бездельник и дурак-собственник не пользуются плодами тяжелого труда Совета директоров. Доктор Лектор, я пытаюсь обратить внимание просвещенной аудитории на то, что в мире, который управляется менеджерами, на самом деле собственника нет в социализме, в капитализме или в госэкономике. Это одно и то же. Понимаешь? Вот у нас госэкономика. Госэкономика. Я предлагаю вам тезис. Государственная экономика при капитализме равна негосударственной
экономике. Почему результат разный? Почему магнитофоны в Японии были одни, а у нас были другие?
Нет. Как значит, же? Нет разного результата.
Реальные машины были разные. А компании там государственные, то есть у нас государственные были,
а
да?
Почему, а там частные. Почему в 1913 году тоже разные страны были, например, Австро-Венгрия и Россия.
Да.
И уровень потребления Австро-Венгрии был потребление, сейчас говорю не ВВП, а потребление на семью. В два раза выше, например, в Австро-Венгрии, чем в России. Почему? Я не знаю. Но это вопросы скорее культуры. Видишь, я пытаюсь перевернуть историю и сказать, что это вопросы скорее культуры, чем
То есть они бы все равно хорошо делали.
Они, если бы у них был социализм... Опровергаю. Если бы был социализм в Австрии, социализм...
Контраргумент.
Внимание. Контраргумент. Контраргумент. Был бы социализм в Австрии или был он в Германии? Все равно они жили лучше, чем в Монголии.
Нет.
Внимание, да?
Контраргумент. Все. Корея. Пример. Пожалуйста, почему Северная Корея живет так, а Южная по-другому? Есть, это один народ, строй разный. Нет, это
трудно.
Опровергает.
Ну все, сбило с толку меня. Хорошо, возвращаемся. И тем не менее, при капитализме тогда убираем социализм и оставляем. При капитализме госсобственность и негоссобственность есть одно и то же. Тезис. При капитализме в данной стране госсобственность и негоссобственность есть одно и то же с точки зрения участия собственников. Дефиниция. Понятно? Спорь. Не споришь?
Мне сложно, потому что понять, что это значит.
В больших предприятиях, внимание, не в маленьких предприятиях. В маленьких предприятиях, где я вижу, где я вижу собственника, который там из Volkswagen Caddy чего-то прет в свой магазин, где его Клавдия Степановна торгует, это разные вещи. Потому что там он следит, потому что он собственник. А вот в больших предприятиях никакой разницы нет. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы собственник?
Да. Значит, есть такой Рональд Коул.
Да.
Он получил Нобелевскую премию за изучение транзакционных издержек в экономике.
Да.
Значит, он доказал такую тему, что, значит, бизнесом будет управлять немедленно самый эффективный менеджер, если транзакционные издержки свести к нулю. Издержкам относятся, значит, издержки, связанные с переговорами, значит,
да,
с различными взятками,
да,
значит, с оппортунизмом сотрудников и так далее, с распространением информации.
Интересно, значит, ваша фраза настолько глубока,
что смысл частной собственности, он, в общем-то,
Вы слышали мое предшествующее вот новостям, и я рассказывал о том, как я был собственником Швепса.
Да.
Ну и ничего, я как не управлял Швепсом, так и не управляю сейчас. Я уже 17 лет как не собственник Швепса, например, и доля моего участия в Швепсе равна той, которая была 17 лет назад. Равна. Ну, то есть она нулевая. Нулевая.
Да.
Ну и все. Еще я производил клюшки для гольфа, напоминаю, в Калифорнии. Я был собственником фирмы, которая производила клюшки для гольфа. Тоже там долларов 300, не знаю. Ну, может, не знаю, может, 1000. И они меня приглашали постоянно на собрание акционеров. Ну и что происходило дальше? Кто знает, кстати говоря, может быть, юристы расскажут. Что происходило дальше? Я, естественно, не являлся, естественно, не отвечал. Там маленькими буковками было написано, что если я не явлюсь, то правление будет использовать мой голос. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Владимир, Москва.
Владимир. Вот парадокс собственности, которой нет, и менеджеры, которые боги.
А, ну, как бы то, что собственности нет, крупной собственности нет, это как бы известный факт. И вот причем вы упоминали Кармурзу, так вот, по-моему, старший Кармурза написал по этому поводу замечательный трактат.
Ой, хотите, я вас про собственность Кармурзы расскажу?
Ага.
А там потрясающая история семейная. Ну, я не знаю, насколько я имею право придавать это гласности. Думаю, что это небольшой секрет, и главное, что он не порочит никого из Карамурзей, да. Значит, никого не порочит. А смысл в том, что их предок владел какими-то несметными количествами домов в Риге. До 30-х годов и так далее. То есть Кармурза, они из прибалтийских татар,
ага,
которые, да, и их предки держали невероятное количество недвижимости в Риге. Это мне Володя когда-то рассказал совсем давно, еще на вестях российского телевидения. Он говорит, представляешь, если, так сказать, там будет реституция и прочее. Ну, я говорю, а ты будешь? Он говорит, нет, я ничего не буду делать. Но вообще, говорит, забавно. Да, прошу вас, продолжайте.
Ну вот, ну, в общем-то, крупная собственность, если касается недвижимости, то, например, за границей, она также может быть очень быстро стать не частной собственностью, а быть национализирована.
Конечно.
Ну вот.
Поэтому...
А предприятия крупные, возможно, только та собственность, которым ты реально можешь управлять. А управлять ты можешь небольшим предприятием. А все остальное, это становится собственностью твоих менеджеров, которые, в общем-то, постепенно тебя
отправляют
на яхту, и все.
Точно так же, как дворец в 2000-2500 квадратных метров, в котором ты проживаешь где-нибудь на реке Истра, я его вижу там, когда катаюсь на мотоцикле, внизу стоит дворец. Вот мне кажется, что он принадлежит филиппинским горничным и так далее.
Да, он был горничным, обслуживающим персоналу, там, садовником. Да. А ты там владеешь, может быть, какой-то комнаткой маленькой, и все.
Ну да, есть твой любимый унитаз, есть твоя кровать, есть,
да,
есть место, где ты любишь потусить в зимнем саду, и все, и все, и все, и все. Больше ничего. Да, да, но и в зимнем саду ты знаешь, что тебя окружают филиппинские горничные и так далее. В сущности, ты этим не владеешь, Настя, поэтому. Давай вернемся к менеджерам. Итак, Сечин подал в суд. Сечин подал в суд. На Forbes там еще кого-то, неважно. Чтобы они, я читаю по ленте.ру, чтобы они опровергли, что он самый дорогой топ-менеджер России. Я не знаю, опровергнуть даже. Ну, опровергнуть, да. Не знаю, мне кажется, что он их засудит, в конце концов. Земля-то нашинская.
Они ему заплатят,
земля-то
и тут он
нашинская,
станет действительно самым...
русская земля, и все, сечинская, стало быть. Они ему заплатят, собаки.
И он станет действительно самым богатым.
Тут уже будет тяжело. Нет, я так не думаю.
Парадокс.
В любом случае, Сечин победит, я предвосхищаю это. Но вопрос в другом. А чего заслуживают топ-менеджеры?
Ну, вот вопрос, да.
Это вопрос. Слушайте, топ-менеджеры во сколько раз должны получать больше, чем рядовой сотрудник? Напомню пример, который я приводил уже неоднократно в эфире, когда я познакомился со Святославом Федоровым. Святослав Федоров хирург, глазной хирург, такой вот звезда был звездой глазной хирургии. И человек, ведущий передовое хозяйство в конце Советского Союза, он основал клинику, где он говорил, что ведущий хирург. А, но это не был топ-менеджер, черт. Должен получать в 4,5 раза больше медсестры, низкооплачиваемой. Ну, то есть разница 4,5 раза должна быть. Самая большая разница 4,5 раза. Но это ведущий хирург, это не топ-менеджер. Думаю, что сам Святослав, может быть, разрешал себе чуть больше. Не знаю точно. Не знаю точно, но думаю, что мой пример с Федором некорректный. Давайте продолжать. Какова должна быть разница? Киньте нам вашу разницу. Разница топ-менеджера, например, Чубайса, и там рядового какого-то человека. Прошу вас.
Алло, здравствуйте. Меня Сергей зовут, Москва.
Да.
Я вот не знаю, наверное, все-таки отчасти топ-менеджер. Правда, небольшой средней компании, соответственно. Да. У меня доход специалиста, который работает где-то от 35 до 100 тысяч, ну, в зависимости от эффективности его.
Да, квалификация.
У меня доход в районе 400 тысяч в месяц.
Значит, у вас
но
как
у меня
раз
средний бизнес.
Средний бизнес.
Вы и считаете производственный российский.
Вы справедливы таким образом. Можно ли считать, что вы признаете свою разницу справедливой, и тогда мы можем говорить о том, что эта разница в 11 раз, ну, давайте в 10, скажем.
Ну, смотрите, у меня конкретно вот территория, на которой я работаю, да, это Москва и Московская область. Я делаю в 10 раз больше, чем мои коллеги, которые контролируют Южный федеральный и Кавказский федеральный округа. Ну,
да,
соответственно, если я в 10 раз больше получаю, наверное, я в 10 раз больше работаю. И получается, по эффективности для моего руководства проще мне платить бабки, чем платить бабки менее эффективным менеджерам это из региона.
Спасибо, вот спасибо, спасибо. Значит, вот человек, подождите, ну сейчас мы получили цифру 10, в 10 раз. На самом деле в 11, но не важно. Алло, здравствуйте, да.
Доброе утро, это Тома.
Тома, во сколько раз должна быть разница?
Вот
с
вам
точки?
Пример совершенно свежайший. Значит,
давайте.
По поводу, вы знаете, да, систему референдумов местных?
Конечно, Швейцария. Тома,
вот
звони по МСБ.
Месяца 4 назад вносилась инициатива, называлась «Абсотер Стоп». Там предлагалось ограничить вот это вот максимальное различие в 12-кратным размером.
Так.
Она, к сожалению, к моему глубочайшему сожалению, провалилась, потому что там был очень сильный промыв мозгов, в том числе медийный, со стороны, естественно, компаний, которые затряслись, и они начали, значит, у них какая аргументация, что вот, это они несут все риски, и, значит, за них надо компенсировать. Реальная цифра, которая приводилась в буклетах, у меня эти копии буклета, я Карпову скидывал на фейсе,
да,
по-моему, что-то типа там более чем в 200 раз.
В действительности
боюсь,
сегодня, да.
Можно глянуть довольно быстро там.
То есть в действительности топ-менеджер получает в 200 раз больше?
Может быть, даже сотни, вот так вот скажем.
Сотни раз, да. Вы считаете, теперь ваша личная точка зрения, вы считаете это справедливым?
Абсолютно нет. Это несправедливо и у нас, допустим, с теми, кто управляет нашими народными ресурсами, нефтью, допустим, в стране, в России.
Да.
И, естественно, я считаю, что это абсолютно несправедливо здесь, потому что все-таки исходить нужно из того труда, который человек тратит. Ты не можешь быть в 300 раз эффективнее. Все остальное, это уже как-то это связи, это Это
ну,
не...
если, ну, знаете, Том, вот секундочку. Ну, если выражать эффективность все-таки в долларах, или там, там ну, в валюте, то ты можешь быть в 300 раз эффективнее. Ну, если в валюте.
Как это чем не... измеряется?
Ну, а в чем? Вот, вот эффективность можно выразить в деньгах. Если, вот я с вами соглашусь, если эффективность нельзя выразить в деньгах. Если нельзя, то да. А если можно, то, простите, может быть в 300 раз эффективнее, конечно.
Нет, эффективность, к сожалению, или к счастью, нельзя выразить в деньгах, а особенно в последнее время, потому что работа, значит, эмиссионных аппаратов, она очень сильно зашумляет вообще деньги как сигнал.
Да.
Поэтому... говорить об эффективности стоит все более и более именно в экономическом каком-то ключе. Или, ну, может, даже, не знаю, в джоуле представлять производительность человека, это будет более точно, чем...
Ну, тогда это проблема валюты. То есть мы не знаем, как выразить, мы не знаем, через что выразить. Эффективность в деньгах, вы считаете, это несправедливо?
Ну, это не только несправедливо, это, опять же, возвращаясь к моим старым тезисам, это один из главных инструментов, который изначально для этого используется в изначальной паразитической системе. Ну, она да. Вот она такая, ее вот такую строили.
Ну да, но лучше другой нет. О чем? В убитых исчислять, в километрах, в чем мы можем исчислять эффективность? Понимаете?
Война... Мы стоим перед туманной дорогой, Сергей.
Это правда. Спасибо.
Тома
звонил из Швейцарии, да, прошу.
Что говорят сейчас в основном не руководители, и они...
Почему?
И... заслуженно, понятно. Обидно, ну, когда ты работаешь
звонил
где-то внизу.
Звонил же получаешь... руководитель фирмы среднего звена.
Он не против этой зарплаты.
Ну, если, да? Вот, как, в чем выражать эффективность? Эффективность, к сожалению, мы выражаем в деньгах. Эффективность. Я понимаю все результаты.
Мы
понимаем, но как выразить в деньгах? Понимаешь, в чем дело? Вот условно говоря. Радиостанции, сейчас я просто приведу пример. Просто. Да. Радиостанции самые лучшие существующие в Москве радиостанции в разговорном жанре самые лучшие. В лучшем случае работают в ноль. В лучшем случае работают в ноль. Они эффективны? Мне сказали, что на одной из фабрик в Поволжье, в наушниках у всех токарей звучала одна из радиостанций.
Разговорная.
Они 8 часов, ну, пока они стояли в наушниках у станков, значит, они получали, значит, одну радиостанцию. Там были выборы. Эта радиостанция не занималась локальными выборами. Вообще никак не занималась. Ну, то есть она не обращала внимания на локальные выборы.
Угу.
Тем не менее, на заводе рядом процент голосования был такой за кандидатов, а на этом заводе абсолютно другой. Это вопрос эффективности. Значит, эта радиостанция нулевая, она не приносит прибыли. Значит, она эффективна.
Ну, да,
она эффективна или нет?
Она эффективна, конечно.
Пятый канал Порошенко никогда не приносил денег, наверное, мне кажется. Я не знаю точно. Потому что пятый канал Порошенко не приносил денег или приносил мало денег. Существенно меньше, чем 1+1 и Интер. Интер и 1+1 приносят деньги. Пятый канал Порошенко никогда не приносил. Он эффективен? Да, эффективен. И больше того, Порошенко сказал, что он продаст всю свою собственность, пятый канал никому не отдаст.
Ну, фундаментальная наука тоже не приносит денег, но...
Понятно. То есть таким образом, эффективность невозможно исчислить. Понятно?
Да.
Ну и все. Хорошо, прекрасно. Значит, давайте говорить тогда. А какая должна быть разница с блистательными менеджерами? Знакомая работает в одной грузовой компании как специалист. Получает 100 тысяч рублей. Замдиректора 500 тысяч рублей. Какая разница в 200 раз? Спрашивает Шестаков Владислав.
Где такая разница? В
каких-то компаниях есть. Природные ресурсы — это одно. Если топ-менеджеры в частной компании, то их умножены на 100 доходы вполне адекватные. Они принимают решения, говорит Леша Лексус. Топ-менеджеры — наемный работник. У них зарплата плюс дивиденды. Обычные акционеры вообще лохи просто, лошары. Зарплата топ-менеджера, это Леша Лексус продолжает. Зарплата топ-менеджера должна считаться как процент от прироста добавленной экономической стоимости компании, от капитализации, говорит доктор Лектор. От прироста капитализации. Интересно. А если прирост капитализации 30 тысяч раз, доктор Лектор? Я смотрел цифры прироста капитализации одного заводика в Забайкалье. Сейчас опять это Забайкалье мелькает. По-моему, что там было с целлюлозой связано. Значит, ну не байкальский, а какой-то другой. Mm-hmm. Вот. И там он за 10 лет прирост капитализации 30 тысяч раз. То есть его продали как левак просто по цене краденого там, за 10 копеек. А потом перепродажа была, то есть фиксирована сделка, следующая перепродажа, фиксировала рост капитализации 30 тысяч раз. Сколько должен получить менеджер? Не 200 раз, эй. 30
Нет,
тысяч раз,
том,
я сказал. 30 тысяч раз, понятно?
Мы говорим о том, что занижена первоначальная цена, поэтому некорректно, наверное, от нее отталкиваться, как вы думаете.
Почему? Это и была цена, это была Зажопинск разваленное предприятие, которое мог тебе за рубль отдать. Зажопинск, разваленное предприятие, черт знает где, куда никто не захочет ехать. Никто в жизни в своей никогда не захочет ехать.
И там умудрились
в это дерьмище, да, абсолютно, конечно. Начали продавать, добились там госзаказов, там и так далее, стабильного поступления средств. Направили их на перевооружение. А что, у меня приятель, значит, у меня приятель строил сети. Ты же вообще сети. Что такое сети? Очень просто. Ты строишь сеть, любую сеть, чего бы то ни было. Например. Один мой знакомый занимался скупкой, допустим, молокозаводов.
Так.
Потом продавал большим. Тебе рассказывал это?
Нет.
В Сербии не рассказывал про Сербию?
Нет.
Тебе рассказывал.
Нет.
В Сербии молокозаводы. Потом продавали, там пытались Данону втюхать, я уже забыл кому. Данону, ну что, большим, понятно, да? Ну а
да.
Большие не хотят покупать по одному сраному заводу. Понятно, что я говорю?
Понятно.
Большие хотят купить сеть.
Так.
Это, пожалуйста, это было в Сербии. Другой приятель мой строил кинотеатры. Строил сеть. Кинотеатров строил.
Угу.
Сеть.
И кому-то большому продавал.
Потом
а вдруг
большие
кто-то не купит?
Приходят. Купит. Большие приходят и говорят, у вас сколько кинотеатров? Ты говоришь, у меня
20.
На 5 залов 20 кинотеатров. Тебе говорят, поговорим. Серьезная тема, поговорим, поехали. Все, понятно, да?
То есть сама по себе сеть — залог успеха?
Да.
Получается.
Да, да. Мой хороший товарищ, с которым мы уже знакомы 30 лет, будем скоро, через год. Ростислав Ордовский. Разве это не сеть? Разве Kentucky Fried Chicken не купил сеть Rostix? Разве это не сеть? Это сеть. Но для того, чтобы продать большим, ты создаешь сеть. Сколько получает в таком случае менеджер?
Который что?
Который создал чертову сеть!
А,
не имел денег, ничего. Создал чертову сеть.
А как он построил сеть?
Он же капитализация. Лектор, вот доктор Лектор. Вы сказали капитализация. А я вам отвечаю. Когда ты строишь сети, ты покупаешь сраные аптеки и строишь огромную сеть. Или ты покупаешь маленькие забегаловки и строишь огромную сеть. Или ты покупаешь площадки в гастрономах и строишь огромную сеть, внимание, от Сыктывкара какого-нибудь, Сургута и до Москвы, Калининграда. Строишь сеть кинотеатров. И потом ее скидываешь, эту сеть. Понимаете, Ниша? Молокозаводы в Сербии покупаешь и скидываешь сеть большим. Понятно? Вы понимаете, что там капитализация возрастает в сотни раз? Сколько должен получить менеджер? Что, за зарплату вам будет это делать? Зарплата? Ага, сейчас. За 3000 долларов в месяц он будет вам делать сеть, которую вы скинете потом за несколько лямов, да? Спасибо большое. До свидания, товарищ. Ну что, ну зачем это нужно? А? Ну мы что, рыжие? А? То есть, простите, мы не рыжие, именно поэтому мы и бедные. Ну-ну. Чё?
Ну, а
объясни мне.
Противоречие-то в этом?
Противоречие огромное, потому что доктор Лектор говорит, нужно платить, как повышается капитализация. Извините, но если повышается капитализация в 1000 раз тогда, а если в 30 тысяч раз? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Спасибо большое, что дали мне слово.
Да, прошу вас.
Я знаете, что хотел сказать? Смотрите, я учусь в государственном университете на факультете управления, государственного муниципального управления.
Да.
Так вот, я хочу вам сказать, что мотивация персонала деньгами — это самая, считается, самая низкая, самая старая мотивация. То есть она неэффективна совершенно.
Почему?
Нужно всегда смотреть на развитые страны. Развитые страны — это у нас японцы. И у японцев есть партисипативное такое менеджмент, значит,
да,
который именно мотивирует персонал тем, что он создает такую среду, где люди просто не могут отказаться.
Можно вопрос?
Работы.
Можно вопрос? Ну вернитесь
да,
к моему.
Они создают условия для детей, создают условия для всей их семьи. Они понимают, что работая на этой компании, плюс ко всему, еще самая важная мотивация персонала — это личная.
Если мы на дело с вами пошли. Вот извините, я не записал. Как вас зовут?
Меня зовут Андрей.
Андрей, и я Сергей. А я Сергей. Вы смотрите, мы с вами решили, такой прикид. Значит, мы узнали, что сеть купила кинотеатры. Значит, а я знаю чела, который строит, сейчас достраивает, я его реально знаю, который достраивает, покупает коробки и достраивает шопинг-центры, большие моллы по всей Западной Сибири. Значит, я к нему иду, говорю, старик, такая фигня, я у тебя буду строить кинотеатры. Ну, нормально, нормально, пообсуждаем, на каких условиях. Я у тебя буду строить кинотеатры. Значит, мы с вами, Андрей, заходим в дело, которое не японское ни хрена. Мы его продадим через 5 лет. То есть мы изначально заходим для спекулятивной цели. Мы с вами построим 20 кинотеатров в Западной Сибири и скинем все это большим, и все. Мы не будем строить никакие детские сады для беременных учительниц Нового Уренгоя. Нет, не будем, нет.
Но это потому, что это мещанство, Сергей.
Мещанство, да?
Все дело в том, что это очень смешно смотреть, когда люди, топ-менеджеры, зарабатывают огромные деньги, да, а их персонал ходит весь в сандалиях, грязный, оборванный. Ну, да. Вообще же это показатель уровня, понимаете, уровня воспитания человека. То есть,
вероятно.
Если человек зарабатывает хорошо, он в первую очередь делает так, чтобы его люди вокруг него, которые заинтересованы в том, чтобы он работал, жили хорошо, тогда и будет все... Ну, все идти вперед, в общем-то. То есть будет и мотивация, и заинтересованность. А все пока у нас такого не будет, пока у нас люди не поймут, что они за эти фантики, за копейки ничего не получают.
Вы хороший.
Так у нас и будет.
Вы хороший. Спасибо. Ну, давайте думать все равно, сколько должен получать менеджер. Мы должны это понять, ребят. Просто время уже подошло сейчас. Я прочитаю сообщение. Компания Орг. Цены идеи менеджера, не занимаемое место, говорит Гагик Майбах. Ребят, вы не ответили мне на мой вопрос, не ответил никто. Человек сделал вам баблос, вот так, и все. Менеджер, Настен, у тебя образовались деньги, у тебя образовался, смотри, у тебя ты стоишь посреди контакта, ты не умеешь делать. Ты говоришь мне, Серег, так и так у меня есть чел, который даст 5 миллионов долларов. Что делать? Ты мне говоришь. Я говорю, давай строить сеть. Ну, любую сеть, закусочную, внимание, я еще раз говорю, сеть обслуживания, неважно, сеть, аптек, неважно, сеть. Мы ее скинем большим дядям.
Да.
Большим дядям. Большие дяди хищно вращают глазом, они тупые, немножко не поворотливые. Я для тебя ее строю. Ты что, мне зарплату будешь платить, что ли?
Нет, наверное, за долю вы будете строить.
За долю. А если доля это чудовищно огромно?
Ну, то,
а если эта доля чудовищно огромна? Ну вот подумайте, сколько должен получать менеджер? Ребят, ну вы не можете описать...
Мы сразу договариваемся о доле пополам.
А я тебе отвечаю, а где этот человек? Вот лектор пишет. Студент путает ненадежную мотивацию персонала уборщицы и мотивацию топ-менеджера, создающего стоимость для акционера. Доктор, давайте думать об этом. Потому что когда мы говорим, за сколько я буду работать на Настю, а Настя всего лишь... Ее подруга по университету вышла замуж за банкира. И Настя достает мне 5 лямов, себе вернее достает, на свое юрлицо. А я заряжаюсь строить сеть. Значит, Настя, ну я больше в другом месте 5 лямов нигде не достану. Значит, мы должны как идти? По паритету? Пополам?
Наверное.
Ну, наверное. А я хочу больше. Потому что твое дело, Настя, пальчиком, мизинчиком кофе пить с подружкой.
Я могу найти другого подрядчика, разве нет?
Ну я же талантливый, а?
Ну...
Я офигенски талантливый, слышишь? Я сделаю...
Ну, хотите
я
много.
Настен, я сквозь бетон пройду, Настен. Сквозь бетон пройду.
60,
63.
55.
Погнали дальше в движение.
Подъем. Движение.
Не суйтесь, пожалуйста, с 7 или даже с 6 до часу по циферблату на третье транспортное. Все внутреннее вообще стоит, кошмар. Все остальное легко и просто, если не считать, что внутреннее перед Ленинградкой стоит МКАД. Плохо, и Ленинградка плохо въезжает в город. Все, город приличный, прекрасный, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 27 мая.
Подъем.